тема, которую мы с вами сегодня будем продолжать исследовать, вы знаете, мы ее исследовали на протяжении трех предыдущих суббот, называется «Рассудительность будет оберегать тебя». Мы с вами уже говорили достаточно много на эту тему, да, поэтому я без особого вступления продолжу исследование этой темы. Вы знаете, мы затрагивали несколько моментов таких жизненных, важных, как избавиться от того, как понять вот то или другое, да. И мы касались с вами такого момента, такой темы, то есть как победить прелюбодеяние. Я немножко вам говорил кое-что в прошлый раз на эту тему. Но за это время вопросы, которые поступали ко мне, мне еще раз напомнили, что эта тема для многих людей довольно актуальна. И меня просили еще затронуть вопросы, там еще какие-то моменты объяснить, чтобы понять еще более, будем так говорить, ясно, как все-таки победить в себе вот это плотское, сексуальное, прелюбодейное чувство. Это, будем говорить, один из таких пороков, который, присущ нашей плотской человеческой натуре. Нас не воспитывали, ума зачастую не вложили того, что нужно было вложить, да и наших родителей тоже не воспитывали так, как должно было бы это быть, да. Поэтому, росли как росли, с определенными инстинктами и стремлением к каким-то удовольствиям. И действительно тема насущная, потому что вы сегодня знаете, семьи как таковой нет, разводы это нормальное явление. Если не говорить о разводах, то заметьте, семья подменяется такими, европейскими ценностями, как там гражданский брак, который я называю действительно браком. Но это уже не семья, это, так будем говорить, свобода. Хочу – живу, хочу – не живу, обязательств никаких на себя не принимаю. Вот так. Пока мне все нравится, я с тобой живу. Не нравится – я ухожу. Далее. Измена сегодня – это норма жизни. Я не говорю, что это хорошо, что это правильно. Но вы знаете, средства массовой информации, все фильмы, театры, постановки, спектакли, книги, интернет заполонили, будем говорить, сексуальным ликбезом, да, все должны знать, все болезни лечатся сексом, куда только не глянь, сейчас в сексе, проблемы одни, как кому укоротить, как кому удлинить что-то из этой области, да, то есть, поймите меня правильно, мир как будто бы сдвинулся, да, мы верующие, понимаем, что это гнусно, что это плохо. Но мы, читая Писание, тоже задаемся вопросом, ведь написано в Нагорной проповеди, слова Христа говорят нам, что не только измена там, мужем измена жене там, или наоборот, да, не только буквальный, будем говорить, блуд является преступлением, но даже кто посмотрит с вожделением. Сами понимаете, смотрим от чего. Чувство это есть, чувство это присуще нам, и оно живо у нас. Нас не научили, как его победить в себе, это чувство. Мы не идем на преступление, но чувствуем. Вот эта же похотливость, она присутствует, и мы никуда от нее не можем деться. Но мы понимаем, что это ненормально. Хотя бы понимаем, в отличие от тех, которые называются мирскими людьми, да, мы понимаем, что это нехорошо, мы понимаем, что это плохо, так, точно так же, как понимаем, что обжорство это плохо, но когда садимся, вкусно, что бы не поесть, ладно, будет тяжело, тяжесть в желудке, может сердце где-то желудок поддавит, да, все равно, это плохо, но тем не менее, как же это пропустить? Вот такое отношение у нас внутри, в нашей плотской натуре и к этому прелюбодейному чувству. Поэтому дополнительно к тому, о чем я говорил в прошлый раз, я сегодня тоже хочу кое-какие затронуть аспекты из этой области прелюбодейной. Да? Хочу вам напомнить один библейский стих, это притчи 31 глава, 30 стих. «Миловидность обманчива, и красота суетна, Но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Обратите внимание, Соломон мудрый, который имел, как я уже говорил вам, почти полк женского пола, с которым он имел, будем так говорить, ну, кроме семейных, еще и сексуальные отношения, да, там и наложниц полно, и жен полно было, причем самое-самое, что ни на есть красивое, так как он был царь и женился, и брал в свой гарем, ну, будем говорить, принцесс, причем не самых каких-нибудь там плохих, а самых, что ни на есть красивых, да. И вот этот человек, имея богатейший опыт соприкосновения с так называемой мирской плотской красотой, написал вот такие слова: миловидность, то есть милый вид, привлекательный такой вид женщины, заметьте, миловидность обманчива, то есть что это обман для человека, да, и красота суетна, в каком смысле суетна? Она помрачает рассудок и уводит взгляд наш в сторону от того, что является истинной красотой. То есть, это своего рода, знаете, вот как бои с быками происходят там на ринге, да, и эти матадоры, или как их там называют сейчас, может, я ошибся, да, ну, с красной материей, то есть, бык идет на них, они держат, лоскут красной материи, отводят его в сторону, бык за материей, а этот человек в стороне оказывается, да. Так вот, вот эта миловидность, и вот эта красота, и вот это сексуальное побуждение, влечение, желание, да, это как красная материя. Есть истинная красота, которая скрывается вот этой внешней такой вычурной красотой, да. И кто-то вводит перед нами, но причина, конечно, не в том кто-то, а в нас, что мы такие, что кто-то вводит, а мы за ней бегаем. И всегда, как говорят, мимо счастья. Соломон говорит, то есть красота, внешняя красота обманчива и суетна. Она скрывает истинную красоту. Она отвлекает наш взор от нее и направляет на примитивную внешнюю красоту. И Соломон говорит, жена или женщина, заметьте, речь не идет о том, что она обязательно должна быть немиловидной и некрасивой. Речь идет о том, что жена, боящаяся Господа, то есть другими словами, имеющая страх Господень, боящаяся сделать зло человеку, жена, которая добрая, нежная, заботливая, благородная, неимпульсивная, обдуманная, невзбаламошенная, жена, у которой есть какие-то принципы благородные в жизни, обратите внимание, достойна хвалы. То есть, она обладает истинной красотой. Вот не надо суетиться, не надо отвлекаться, не надо обманываться, не надо бежать за внешней миловидностью и внешней красотой. Вот она, красота. Жена, боящаяся Господа. Этот стих можно точно так же говорить и муж, боящийся Господа. Неважно, богатый, бедный, да, занимает положение в обществе или не занимает. Боящийся Господа – это благородный человек, который не обидит, не сделает больно, не предаст, не унизит и не возвысится над другим человеком. Жить с таким человеком, быть в присутствии такого человека, быть с ним, семьёю – это истинное счастье, о котором Соломон нам говорит. Так вот, почему Соломон предостерегает нас об обмане, который скрывается за миловидностью и красотой? Мы, люди, душевные, то есть чувственные. Мы плотские люди, и нами движут слепые страсти. Такие мы, будем говорить, на самом деле. И вот эти страсти, вот эти чувственные плотские побуждения, которыми мы живем, да, нам кажется, что они безошибочны и абсолютно, нам кажется, что мы абсолютно точно все определяем, что из себя представляет понравившийся нам человек. Вот мы чувственные люди, мы увидели красоту, нам кажется, вот этой же нашей чувственной душе, нам кажется, что мы не ошиблись, что мы точно все определили в этом человеке, и что этот человек является сокровищем, и его не надо пропустить. Но я говорю, что же движет нами, вот когда мы видим красивого человека, красивую женщину, красивого мужчины, что движет нам? Чувство, он должен быть мой. И чувства, я хочу сказать, в основном сексуального характера. Мы видим красоту, мы называем это любовью, нам хочется его или ее, в смысле, нам хочется интимных отношений. Все, что вызывает красота и что нас к этому побуждает. Чувства наши, вот эти плотские, они не способны хоть мало-мальски соображать, не способны взвешивать, наблюдать и делать какие-то выводы. Вот эта чувственность наша, это необузданная страсть, это мир иллюзий и обмана. Обратите внимание, почему иллюзии и обмана. Рассудок может рассудить, рассудок может определить, что хорошо и что плохо. Вот рассудок Соломона выдал на гора нам вот такой стих: «Миловидность обманчива и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы, похвалы». А вот необузданная страсть, которая сегодня всеми способами пытается, которую пытаются навязать всему человечеству, да? Вот эта необузданная страсть живет в мире иллюзий и обмана. То есть человек не может рассудить, поэтому он уже живет в мире иллюзий и мира обмана. Вот эта страсть нам кажется на 100%, ну, что мы на 100% все правильно понимаем, но мы действительно обмануты в этот момент. Чувство влюбленности делает человека пьяным, слепым и глухим к голосу разума, поэтому и пишется об обмане. Наша плотская натура, извините, дурит нас, разводит нас. Но этой натуре, которая не может думать, она думает, извините за вот это, за такие слова вроде как бы, да, ей кажется, что на 100% она все понимает и она не ошибается. Мы не видим того, что увидим и поймем. Заметьте, когда мы чувственные люди, мы не видим того, что увидим и поймем тогда, когда будет уже слишком поздно. Помните стих библейский, да? «Душевный не разумеет того, что от Духа Божия, ибо о сем надобно судить духовно». Мы уже не раз вспоминали этот стих. Душевный, чувственный человек, заметьте, слепой, глухой, и его легко развести, легко обмануть и взять за нос и отвести туда, куда кому-то надо. Заметьте, чтобы не быть душевным, чтобы разуметь, что хорошо, что плохо, надобно судить, надобно рассуждать головою. Страсть – это не союзник, страсть – это враг. А мы, к сожалению, этой страстью живем и движемся и существуем. Нам внешне нравится человек, его черты лица, его симпатичность, стройность или, извините, фигуристость. Да, это больше касается женщины, ну и мужчины сегодня тоже заботятся о том, чтобы выглядеть привлекательно и сексуально, да? Заметьте, мы плотские, и нам нравится плотское. Сюда же можно отнести не только внешность, да, сюда и квартиру можно, и роскошное авто, и богатство жениха или невесты, и перспективы на власть, и так далее, и тому подобное. Мы плотские, и нам нравится плотское. Мы чувственные, нам нравится чувственное. Мы стремимся к внешней красоте, а не внутренней, и видим внешнюю красоту, и тоже на нее бросаемся, как с голодного, говорят, края. Но вы уже, наверное, не раз замечали, не раз, может быть, посещали вас такие мысли. Когда мы знакомимся поближе с вот этим объектом красоты, да, то в какой-то момент у нас включается рассудок. Начинается какое-то прозрение. Мы начинаем видеть то, чего не видели до определенной поры. Или, может быть, точнее будет сказано, не хотели видеть этого в предмете своей влюбленности. То есть нам понравился, мы идеализировали этого человека своими чувствами, да, и мы вокруг него создаем ореол святости, то есть наступает момент слепоты, когда мы не видим и не можем объективно дать оценку ни себе, ни другому человеку, которого мы вроде бы полюбили. Я говорю, когда же мы вот начинаем понемножку включать рассудок? Всегда, мы этого не можем пропустить, наступает через какое-то определенное время горькое разочарование. Мы начинаем видеть то, чего не видели, начинаем вспоминать слова папы и мамы, которые говорили, но на которые мы не обращали внимания. Мы начинаем видеть какой-то приступ недовольства внутри себя, ощущать это, да, и начинает в этот момент включаться рассудок. И мы за внешней красотой этого нами любимого человека начинаем видеть, обратите внимание, чего не видели раньше, начинаем видеть мерзкую, наглую, ленивую, строптивую, тупую, извините, и ограниченную натуру, с которой не предвидится никакой совместной перспективы, то есть нельзя о чем-то поговорить, нельзя построить какие-то планы, то не хочу, то не могу, то не буду, то не люблю, а я не на это рассчитывала, а я этого не ожидал, да? То есть сначала влюбленность, сначала вот это сексуальное влечение, как я говорил, I love you, в смысле, не то, что там я что-то хочу такое, ну мы думаем, подразумеваем там, вернее чувствуем, что будет счастье, раз нас к человеку тянет, то счастье уже, можно сказать, вроде бы почти гарантировано, да? Но, соприкоснувшись с человеком, вы знаете, что когда люди флиртуют друг перед другом, в основном стараются скрывать свои недостатки, в основном стараются себя показывать как депутаты перед, кандидаты в депутаты перед выборами, фотография хоть икону рисуй, поведение, но одна культура, одна любовь, одна любезность, да? Ну а потом, когда уже достигается цель, уже когда, как говорится, видно, что уже все, он без меня не может, я без него не могу, да? Ну а дальше мы перестаем осторожничать и начинаем показывать, что мы на самом деле из себя представляем. И вот когда вот это начинает проявляться, заметьте, где ум проявляется? Скрыть свои пороки. Прикрыть, обмануть красивой внешностью. В надежде, что люди гоняются за внешностью, они клюнут, как говорится, на это дело. Так вот, когда мы начинаем видеть характер, начинаем, как я уже сказал, видеть там мерзость, наглость, лень, строптивость, языкатость, там лежит на диване, смотрит телевизор, работать не хочет, деньги хочет, удовольствие хочет, моря, океаны хочет, много хочет и ничего для этого не делает. У нас, как я сказал, наступает какое-то прозрение. Но я задаю вопрос. Это по поводу того, как победить прелюбодеяние. Ведь на прелюбодеяние нас тянет красота чья-то. И наше сексуальное чувство. Ну, нету каких-то тормозов, которые бы нас притормозили. И нету того органа, который мог бы нам что-то объяснить. Папу, маму мы не уважаем, не слушаем, да? Рассудка у нас нет. Страсть у нас по полной программе. Мы выпили, как говорится, наступили не на пробку, а на бутылку. И мы никого не слышим, мы влюблены. Нас тянет, нас развезло. Но я задаю вопрос. Когда мы начинаем видеть вот эту натуру подлую, да, в красивом или красивой, ну, мужчине или женщине, да? Но я задаю вопрос. Красота осталась внешне? Да. Фигуристость осталась? Да. Стройность девушки осталась? Да. То, что в этой стройности нам особенно нравилось и влекло, осталось? Да. Но она уже не такая красивая, как казалось поначалу. То есть, заметьте, внешне ничего не изменилось. Но у нас уже начинает пропадать чувство прекрасного в этом человеке. Как правило, это первое временное прозрение. Так как наш характер еще не поменялся, далее мы этим не занимаемся, и нам поначалу кажется, что это мы случайно ошиблись. Ну, просто не, так не повезло в данный момент. Вот, знаете, карта не выпала, судьба не подфортунила. Вот, знаете, у нас такое даже в жизни и рассуждение. Судьба подарила, судьба не подарила. То есть у нас как бы нет выбора. Вот мы, как говорится, баловни или жертвы судьбы. А кто этой судьбой управляет? Знаете, как говорят, браки совершаются на небесах. Да. Разводы на земле. Ну, что значит как бы на небесах? Ну, если любовь, то она от Бога, это Бог действует. Я говорю, ну почему тогда вот такими глупостями наша любовь, которая якобы еще и от Бога, почему она такими глупостями заканчивается? И я говорю, что нам показалось, что это, ну, ошибка, досадное недоразумение, да, и в следующий раз, бросившись опять-таки на красоту, как щука на блесну, мы все-таки надеемся на удачную рыбалку или охоту. Что нам все-таки повезет. Найду и красивую, и умную, и благородную, и любящую, и неблудливую. И, как уже вы знаете, человеческая речь такая, опять 25, как говорят люди. Старые грабли, на которые мы вновь наступили, напомнили нам, просигналили, что было бы неплохо хотя бы иногда пользоваться своей вешалкой для головного убора. Вы понимаете, о чем речь идет? О вешалке, которая называется голова. Что на этой голове не просто надо прическу делать и не просто одевать какую-то шляпку или фуражку или шляпу, да? А надо пользоваться тем, что в этой голове есть. Хотя бы иногда. Если мы, попав вот так один раз, второй раз в неприятный момент, то есть влюбились и, как говорится, напоролись. Да? За что боролись, на то и напоролись. Вот один раз, два раза происходит с нами такое. Если мы задумались и начали осмысливать происходящее, то начинается процесс обратного отсчета. Что и почему со мной происходит? Или это судьба, или это мой выбор. Кто виноват? Тот, в кого я влюбился, или я такой, что влюбился в такого, не видя и не понимая чего-то. Заметьте, есть люди, которые, ну, встречаются с такими неприятными моментами разочарования в жизни, в любви, да, в предательстве. Есть люди, которые начинают думать. А есть люди, которые опять 25, опять я буду искать, и искать того же самого, тем же самым методом и с тем же самым миноискателем, который неисправен. И мы опять на ту же мину напоримся, только в другом месте. Так, а есть люди, которые задумываются. Они задумываются, где, в чем проблема моих неудач. Понаблюдав за собою, потом понаблюдав за людьми, послушав чьи-то рассуждения на этот счет, обратив внимание на библейские предостережения, если я верующий, или вспомнив родительские слова, которыми родители меня предостерегали, вот этот процесс прозрения, начавшийся, да, он продолжается. Мы начинаем понимать свою бедовую чувственность, что не всякая красота спасет мир, как мы это слышали и как мы надеялись на это. Ну, мир спасет или нет, но красота спасет меня. Я найду счастье, я успокоюсь и буду благоденствовать. Мы начинаем понимать, что не всякая красота спасет мир, но и погубит, и при том так, что жить не захочется. Вы знаете, кто испытывал такие разочарования, что в жизни, в своей душе потом испытывал. В каком-то процентном отношении внешняя привлекательность после таких наступлений, нескольких наступлений на грабли и ударов между глаз, да, в каком-то процентном отношении внешняя привлекательность начинает у нас дешеветь. Я подчеркиваю, если мы размышляем, анализируем суть происходящего. Но плоть еще немало нравится. Ну, я имею в виду, за которые гонялись, на которую напоролись, от которой получили, от чего началось прозрение, внешность уже начинает как бы дешеветь. Но все равно плоть нам еще достаточно сильно нравится. И претендует на то, что, а вдруг повезет мне, и я найду и мировую фотомодель со всеми мыслимыми и немыслимыми телесными формами, и найду при этом и чистоту, и порядочность самого Иисуса Христа. Вот такие мы люди чувственные, особенно если мы верующие. Тут к своим плотским похотям всегда Иисус Христос рядом. Мы его тут, как говорится, к делу привлекли. Итак, мы снова в поиске тех же самых граблей. И эти грабли, как бы нам ни нравилось, являются самыми эффективными средствами для нашего прозрения. Беда наша заключается в том, что мы учимся на своем горьком опыте. Ну, это плохо, но это и хорошо, лучше, чем ничего. Лучше позже, чем никогда. Лучше позднее прозрение, чем вообще, как говорится, из огня да в полымя, без конца и без края. И таким образом мы постепенно, вот если мы размышляем, наблюдаем, задаемся вопросом, кстати, хочу сказать, эти вопросы, попытка заставить задуматься нас при помощи вопросов, это работа Святого Духа через разум, который начинается включаться после холодного или кипяткового душа в результате нашей любви, так называемой. Бог таким образом заставляет нас учиться, думать. Не учимся через голову, будем через спину, через, как говорится, шею, через затылок. Будем получать уроки. Извлечем ли урок, задумаемся или нет, это уже, как говорится, наша проблема и дальнейшая наша перспектива, что нас ждет в этой жизни. И если мы задумываемся, то таким образом мы постепенно, но уверенно приходим к тому, когда Христос говорит нам как бы такие слова: «Брат, прозри». И это произойдет только лишь в том случае, если, начав думать, мы не остановимся и не побежим за очередной куклой Барби. Если мы начинаем задумываться и начинаем понимать, что надо спешить не спеша, ехать тормозя надо, рассудок надо включать, если мы этим занимаемся, и этот процесс уже начинает, будем говорить, более-менее развиваться, то за это время, когда мы наблюдаем, размышляем, сопоставляем, да, рассудок крепнет, а плотские похоти начинают поубавляться. И та же самая картина, те же самые красивая девушка или красивый парень нам уже будут видеться не такими привлекательными и аппетитными, как это было поначалу. Я подчеркиваю, что это не происходит так в один день. Я возненавидел красоту и полюбил благородство души и интеллект. Извините, никогда так вот, знаете, как буквальное прозрение, исцеление, воскрешение мертвых, ну раз и все, и прозрел, раз и воскрес, раз и перестал, извините, труп вонял, уже перестал вонять, и уже ходит, и ароматами пахнет. Исцеление буквальное, прозрение буквальное, воскрешение буквальное, да, это одномоментно. Преображение тела – это одномоментно в момент пришествия Христа. А вот появление ума – это не происходит одномоментно. Ровно столько, сколько рассуждаем, ровно столько, сколько значит, делаем выводы, ровно столько, сколько на основании этих выводов удерживаем свои страсти, ровно столько развивается и крепнет наш рассудок. Ровно столько, ни больше, ни меньше, плотские чувства начинают утихомириваться или загибаться. И красивая, как я сказал, девушка или парень, они еще будут красивы, но ровно столько, сколько мы набрались ума, или ровно столько, сколько мы разочаровались в красоте этого человека, девушки или парня. То есть, красивый парень или красивая девушка нам будут видеться постепенно уже не совсем такими привлекательными и аппетитными, как я сказал, как это было поначалу. Поняв со временем, когда мы рассуждаем, поняв неоспоримую важность души человека, его ума, его благородство интеллекта, красивая плоть для нас, заметьте, по мере роста и укрепления ума, красивая плоть для нас становится не дороже металлической блесны. Для прозревшей щуки, которая неоднократно клюнула на блесну, но сорвалась, и она поняла. И мы начинаем понимать, что безголовая плотская любовь никогда и никого не спасла в этом мире. И что вот эта безголовая, как я сказал, плотская любовь, это для нас, прозревших хотя бы чуть-чуть, всего-навсего предупреждение, осторожно заминировано. Почему Соломон и говорит: миловидность обманчива и красота суетна. Осторожно обман, осторожно заминировано. Есть рассудок, обрати внимание, не иди на эту территорию. Нет, иди. Мина тебе очень доходчиво объяснит. Так вот, когда мы уже приходим к такому состоянию, что плотская любовь уже нас так достала, что мы уже, как говорится, будем говорить, очень уже осторожны, да, вот когда мы к такому состоянию приходим, то ценность души, а не тела, нами уже в какой-то степени познана. Ценность души. Мы в данный момент уже теперь дуем даже на холодное. На красивое смотрим очень осторожно. Уже не рвемся в бой, уже сексуальные свои, как говорится, низменные чувства и страсти уже, как говорится, поприостыли, а то кабы чего, да, не случилось. Так вот, продолжая наше рассуждение. С этого момента, отныне, у нас, прозревших, понятие о красоте, я буду говорить пока в общем, да, понятие о красоте изменилось коренным образом. Мы видим ту же самую внешнюю красоту, но уже совершенно под другим углом зрения. Как это реально происходит в нашем сознании? Что я вам хочу сказать? То, что я как бы рассказываю сейчас, это не то, что вот где-то я там что-то читал и вам вот, как говорится, пересказываю. Это все то, что я пережил в самом себе. Я не хочу сказать, что там с неба свалился, у божественной плоти родился, да, как Иисус Христос. Я не на Луне родился на Земле, все, что свойственно любому человеку, свойственно было, может быть, в какой-то степени и сейчас свойственно и мне. Я с этими же чувствами точно так же боролся, точно так же пытался что-то делать, точно так же что-то не любить, что-то любить. Ну, вы знаете, хотеть не вредно. Иллюзии красиво рисовать – это одно, реальная жизнь – это зачастую совсем другое. И то, что я вам рассказываю, это результат моих наблюдений. Бог задает вопросы, я вляпываюсь, Бог задает вопросы, я начинаю думать. Поначалу объясняю Богу, как правильно надо ему эти вопросы понимать. Ну, Бог говорит, хорошо, тогда делай, раз ты понимаешь, делаешь еще раз что-то еще. И, как говорится, опыт, горький. И, в конце концов, кажется, я что-то не так понимаю. Бог говорит, уже кажется, это уже хорошо. Но это еще только кажется, это еще не познание. И вот, размышляя, наблюдая, смотря за людьми, за судьбами красивых и красавиц, да, красавцев и красавиц, я просто видел истинность, подтверждение истинности слов из Писания. Душа больше тела. Это действительно так. Стремление, сексуальное стремление к сексуальному удовлетворению, это не любовь. Это простая, как я говорю, похоть, весна, коты кричат и так далее. Инстинкт размножения, не больше. А жизнь, а отношения, а взаимопонимание, а любовь, а забота, а порядочность. Вы понимаете? Мы об этом иногда не задумывались, будучи плотскими, и не понимали важность этого. Но жизнь и Бог через жизнь, через горький опыт втолковывал нам важность этих вещей. Начиная думать, вот то, что я рассказываю, я к этому же самому приходил. И вот это же самое теперь как бы вам рассказываю. То есть, я что хочу сказать. Я тоже смотрел на внешнюю красоту. Она мне тоже нравилась. Плеваться, говорить, это некрасиво, это я ненавижу. Ну, знаете, это как иногда говорят, говорите на шоколад там или на конфеты какие-то вкусные. Я ненавижу, вы вредные. Ну, поговорили, потом глянули. Нет, ну они вкусные. Да ладно, одну возьму, да ладно, вторую. Да ладно, это не так страшно. Это же, как говорится, не что-то такое там особенное какое-то преступление, да? Так вот, пройдя вот эту школу горького опыта и анализа, размышления. Я всегда говорил и говорю вам важность библейского стиха: вникай в себя и учение, занимайся этим постоянно. Этим самым ты придешь к рассудительности и к разуму, которые будут тебя оберегать. К разуму, который сделает переоценку ценностей. К разуму, к рассудительности, которая тебе напомнит что-то из твоих прошлых горьких опытов, подскажут и приведут к чему-то положительному. То есть, красоту я сегодня вижу, но вижу ее совершенно под другим углом зрения. За красивыми глазами, которые когда-то мне нравились, я начал видеть пустой, примитивный взгляд. Я говорю об этом, дальний свет, да, включили. Смотрит насквозь. Смотрит невидящим взглядом человек. Я говорю, в этих красивых глазах увидел ограниченность ума, чего раньше никогда не видел. То есть, обратите внимание, вот она внешняя красота, вот что меня манило, вот что вызывало там какие-то сексуальные чувства. Я, что хочу сказать, я не блудил никогда ни с кем, и за руку даже не держал. Я это говорю, а внутри-то это было. И я говорю, что я понимал, что это плохо, и что с этим надо бороться, с этим надо как-то завязывать, потому что от избытка сердца и ноги пойдут, и тело полезет. Так вот я говорю, когда я стал наблюдать за красивыми, ну не в смысле наблюдать, чтобы, знаете, испытывать какие-то похотливые чувства, а наблюдать, как Соломон, ну, пишет, я уже напоминал вам, да, смотрел из дома моего через окно, через решетку мою. Просто я хочу понять, В чем обманчивость красоты? Что здесь скрывается за внешне красивым фасадом? И я, когда стал наблюдать, вот просто, не позволять своим чувствам, будем говорить, где-то там в облаках витать, в каких-то таких далях прекрасных и желанных, да? Я просто говорю, дай проверю Писание, дай вкушу, как благ Господь. Как Фома, пока не вложу персты, не поверю. И я говорю, когда я стал наблюдать, я за длинными ресницами, красивыми голубыми там глазами или какими-то зелеными, да, я начал видеть примитивность взгляда. И потому иногда говорю, вот говорят, он видит, вы видите, ну, кто-то говорит, вот глянь, какие красивые глаза у девушки. Я говорю, а ты видел когда-нибудь взгляд козы? Ну как, ну коза, коза. Я говорю, вот подойди, посмотри в зрачки козе. Он говорит, ну и что? А потом посмотришь в эти красивые глаза этой девушки. И ты скажешь, слушай, ты знаешь, что-то похожее. Так я говорю, во-во. Это получится, что интеллект козы. И женишься на козе, но в образе человека. И станешь козерогом или козлерогом. Я стал видеть примитивный взгляд, ограниченность ума. О чем раньше не подозревал и чего не видел. Дальше. Я стал видеть примитивную животную сексуальность. Она флиртует, она смотрит, она вызывает, она зазывает. Я смотрю, ну, думаю, ну это же опять, я говорю, ну надо, блесна проходит мимо, щука бросает. А это блесна на тебя бросается. Думай. Я видел эту животную страсть сексуальную, да? И при этом видел бедность и примитивность души. Я видел лень натуры. Я видел отсутствие доброты, отсутствие покладистости. Это просто, извините, был мирской, слышал и говорил, сексуальный станок бездушный. Конечно, там пропорция души и секса, доброты и страстей, да, у каждого человека не одинаково, поэтому нельзя, как говорится, обо всех одинаково сказать. Но я стал видеть то, что скрывалось от меня. Почему сатана действует на чувства? Почему сатана говорит, вот она любовь, вот она страсть, вот она радость, вот оно счастье. Вперед, с головой. А потом прозрение. И тут начинаешь понимать, красота обманчива. Что-то за красотою, что-то за низменными, якобы красивыми, приятными чувствами маскируется. И кто-то, пользуясь нашей глупостью, нас подталкивает на вот это, на вот эти горькие жизненные опыты. Размышляя, наблюдая за человеком, мы начинаем видеть в нем горделивость, надменность, брезгливость, взбаламошенность, неорганизованность, капризы, недовольство, то хочу, то не хочу. Обратите внимание, при этом человек, девушка, парень могут быть красавцами. Я начинаю видеть, я начинаю прозревать, я начинаю понимать, что такое маскировка, чтобы с воздуха не было видно боевой техники. Я понимаю красивые глаза, длинные ресницы. Я понимаю красивая прическа. Я понимаю духи французские, сережки. Оголенная грудь, длинные ноги, подчеркнутые телесные прелести. Я все это вижу. Но я начинаю понимать, что за этим кроется. Это растяжка. Это детская игрушка красивая. В надежде, что ребенок потянется и подорвется на мине. Или на гранате какой-то. Я вижу недовольство, я вижу стремление к роскоши в этой красивой девушке или женщине. вижу стремление к удовольствиям, и что она живет этим, и что она будет требовать, как капризный ребенок, давай, 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 и этому не будет конца и края. Вот я говорю, таким образом размышление подводит к такому прозрению. Я начинаю понимать, что вот эта так называемая красивая женщина или девушка, можете перефразировать красивый и мужчина, да? Что эта девушка, вот эта красота, извините, большой вонючий букет, который внешне очень красиво выглядит, и за которым мы бегаем, и которым потом получим наотмашь по физиономии, для общего развития ума. Если мы продолжаем наблюдать за людьми, за браками, законными, незаконными, гражданскими, за красивыми людьми, как живут, как женятся, что думают, какие перспективы рисуют, к чему приходят, если мы занимаемся этим, наблюдая за жизнью людей, мы начинаем понимать, что внешняя красота со временем стареет. Я думаю, чуть-чуть подумав, вы тоже каждый придете к этому же самому выводу. Внешняя красота со временем стареет, с возрастом, с годами дряхлеет, далее полнеет или толстеет, становится бесформенной, но уже не сексуальной. И что любовь, которую мы думали, что это любовь, начинает пропадать и начинает искать новый предмет своего вожделения. Почему? Потому что предмет моей любви, объект красоты, становится, извините, свиноватым или свиноватой. Я начинаю понимать, так это была любовь или это похоть, эгоистичная похоть, красоте, которая должна быть моей, я хочу ею пользоваться, я хочу получать удовольствие. Наблюдая это, я начинаю понимать, а наглая натура при этом, капризная, недовольная, похотливая, наглеет, становится все более и более воинственной и к старости приближается к маразму. И мы только, если мы занимаемся этим, мы начинаем только кивать головой и благодарить Бога. Куда мы могли бы вляпаться, если бы не работа над моим сознанием Бога и Его Духа Святого? Нам после этого, извините, стройность, фигуристость, сексуальность форм девушки или парня, их богатство, слава, удовольствие, это заметьте, когда мы приходим к такому прозрению, начинает напоминать о бесплатном сыре, который находится, заметьте, в этой мышеловке. Вот эта девушка красивая, вот этот парень красивый, сексуальный, привлекательный, это мышеловка. А вот эта красота ихняя, это сыр бесплатный. Ну знаете, бесплатный сыр именно там и бывает. За все приходится платить, и платить приходится зачастую по полной программе. Вот когда мы приходим к такому сознанию, заметьте, к этому мы приходим только в процессе постоянного размышления, в процессе непрестанной молитвы Духом, если мы хотим что-то в этой жизни узнать. Другого пути, как я уже говорил, к этому нет, и мы к этому прийти по-другому не можем. Если мы приходим к такому состоянию, начинаем вот так понимать, вот происходит вот такая переоценка ценностей. Так вот, представьте, извините, что так говорю себе, да, представьте, вот с таким уже прозревшим умом вы видите опять большие сексуальные формы, которые вам нравились, которые вас возбуждали, которые вас влекли. Так я говорю, вы видите большие сексуальные формы, и при этом видите, уже понимаете отчетливо, глупый, примитивный и ограниченный ум. Достигнув определенного развития ума, додумавшись уже до таких вещей, когда переоценка ценностей произошла, это уже, я имею в виду сексуальные формы и примитивный ум, это уже несовместимые вещи. У вас уже это не красота. Отсутствие ума, глупый взгляд козы и привлекательные сексуальные формы уже несовместимые вещи. Если у вас появится такой ум, то секс с таким человеком для вас будет вершиной вашего падения и унижения собственного достоинства. Вам будет брезгливо, извините, я сейчас говорю так, такими простыми понятными словами, да, чтобы было понятно. Если мы христиане, это не то, что такая брезгливость, пошли вы все вон, да, но я просто говорю это о каком-то таком, ну, облагороженном, но тем не менее брезгливом чувстве, который мы можем испытывать к жареной лягушке, которая может быть для француза это деликатес. Нам будет брезгливо даже подумать что-то в этом роде, чтобы с этим человеком иметь какие-то сексуальные отношения. Мы будем понимать, что, извините, но это просто животное с большими сексуальными формами. Но это животное. Мы на, извините, плотское удовольствие с таким человеком будем смотреть на так, точно так же, как если бы мы смотрели на удовольствие с животным буквальным, что сегодня тоже довольно распространенное явление в этом мире. Человек никак не уймется, ему все время чего-то не достает. Какого-то сексуального удовлетворения. Любовь к женщине, любовь к мужчине, любовь к ребенку, я имею сексуально уже любовь к собаке, к козлу, к козе, кому хотите, обезьяне и так далее и тому подобное. Вам будет даже брезгливо подумать что-то об этом. Это полная переоценка ценностей в плане прелюбодейных желаний, которые у нас были до поры до времени. У нас понятие о красоте, о прекрасном изменится. Вы будете видеть, что красота в человеке – это красивый, открытый, нехитрый взгляд. Это пытливый ум во взгляде. Это благородное выражение лица. При этом, может быть, там большой такой внешней красоты и не будет. Но будете видеть, что вот она красота. Я вам как-то говорил, я как-то увидел одну бабушку, такую за 80, белая-белая, вся такие волосы пепельного цвета, даже больше белые, чем пепельные, да? Взгляд такой чистый, выражение лица такое благородное, ум такой проникновенный. Бабушка делится жизненным опытом, вокруг сидят молодые парни и девушки из церкви. И я думаю, вот бы сфотографировать в тот момент, даже фотографии никогда, фотоаппарата я тогда не имел, да. Я думаю, фотография бы заняла, кто знает, какое место на каком-либо конкурсе, да. Это действительно красота в престарелом возрасте. И красота не от того, что там возраст, не от того, что морщины, а красота одухотворенности, которая на этом лице. Чистый взгляд, открытый взгляд, доброта, нет никакой вычурности, нет никакой там гордости, есть какая-то простота, есть какая-то такая любовь непосредственно к детям, молодежи, к людям. И думаю, ну вот попробуй в такую бабушку не влюбиться. Вы понимаете, конечно, в каком плане. Попробуй ее не любить. С ней же приятно жить, с ней приятно разговаривать. И ее присутствие просто вдохновляет тебя на что-то доброе. Я рассказывал за Ивана Яковлевича. Многие слышали об этом, да. То, что я увидел, да, возраст. Но я увидел чистоту детского, неоскверненного ума, доброту. Нет осуждения совести, чистый, открытый взгляд. Я не хочу сказать, что это фотомодель. Но там какая-то такая неземная красота. чтобы к этому прийти, это увидеть, а вот то внешнее, зачем гонялись, отвергнуть, я говорю, какой процесс должен наблюдательности происходить в жизни человека? Дальше. Когда мы приходим к такому состоянию, вот к такой переоценке ценностей, мы потом начинаем видеть, что во внешне не очень привлекательных людях, ну, вы сами понимаете, мы плотские, есть внешне привлекательные красивые люди, есть внешне непривлекательные люди, да? Нас тянуло, конечно, к внешне привлекательным, ну и богатым еще, конечно, там и состоятельным, и имеющим положение, да. А к некрасивым мы испытывали какие-то такие, будем говорить, не совсем благородные чувства, да. Так вот, что я хочу сказать. Мы после этого начнем во внешне не очень привлекательных людях видеть неописуемую красоту души. Мы увидим нежность во взгляде. Хотя, может, и глаза будут не голубые, как бездонное небо. Мы увидим покладистость человека. Мы заметим благородство души его или ума. Мы поймем, что в этом человеке есть культура, есть надежность, есть перспектива на будущее, что с ним приятно общаться, что у него можно чему-то научиться, что он тоже может тебя послушать, тебя уважить и у тебя чему-то научиться. Что с этим человеком, в присутствии этого человека, есть и счастье, и мир в душе. Вы поймете, что это уже не сексуальное чувство, что это чувство ощущения благородства, благородной души, которая рядом с вами. Вы тоже, наблюдая, размышляя, начнете понимать, что душа у таких людей не стареет. Это не зависит от возраста, от лет жизни, а молодеет. А следовательно, и жизнь, и чувство счастья, и ощущение счастья с таким человеком будет все более и более счастливее и прекраснее. Дальше. Мы верующие, да? И когда мы, верующие, подумаем, что есть еще и вечная жизнь, и что с этим, если с этим человеком уже на этой земле грешной уже есть ощущение блаженства и счастья, и есть вечная жизнь, и что мы там тоже можем оказаться, если удостоимся этого спасения и будем что-то для этого делать, мы будем еще и вечно красивыми и прекрасными душой, то тогда мы понимаем, что счастье дорогой и благородной души, которая есть, может быть, не в очень внешне привлекательном человеке, это подарок от Бога, и его просто глупо не принять от Него. Но хочу подчеркнуть, плотской человек, который не вникает и не делает выводов, и не задумывается ни над чем, просто движим своим, извините, сексуальным интеллектом, если его назвать можно интеллектом, животным. Плотской человек этого не поймет, этого не увидит, этого не оценит. Он побежит за миражом вот этой внешней красоты в совершенно противоположном направлении от того, в которое укажет нам Бог. Заметьте, разумный это поймет, осмысленный это поймет, в этом убедится. У них произойдет переоценка ценностей только по той причине, что они начали думать и не остановились. Помните, Иаков говорит, но кто вникнет в закон совершенный, кто вникнет в эту проблему и пребудет в нем или в ней, блажен будет в своем действовании, потому что он придет вот к таким выводам. Просто так, когда говорят, Саша, как победить плотские низменные чувства и страсти? Мы умом понимаем, но природа берет свое. Я говорю, ну, Просто так это не уйдет по молитве. Нужно изменить сознание. Сознание меняет работа Святого Духа. Работа Святого Духа меняет сознание при условии, что мы начинаем задумываться, задаемся вопросами или задаем вопросы и ищем ответа. Что мы прислушиваемся к тем советам или к тем мыслям, которые нам дает Бог посредством работы Святого Духа. Что мы перевариваем это в самих себя, в самих себе. Только таким образом мы можем прийти к тому, что мы у нас произойдет переоценка ценностей, что низменные чувства и страсти, я не говорю, что это плохо, если мы благородные люди, то эта страсть, она освящена. Там есть благородство, а не сексуальное удовлетворение. Там есть, будем говорить, то, что, ну, будем говорить, нежно, красиво, благородно. Когда человек понимает, что им не попользовались, а его любят. И это не во время, извините, плотских утех, а во время, на протяжении всей жизни, каждого дня. Тебя любят, о тебе заботятся. Тебя понимают, тебя на руках носят. И если к этому добавляется и то, что, будем говорить, оно есть, и может быть между мужем и женою, и в этом нет ничего плохого, если это освящено вот таким благородным рассудком. Но эти люди все равно над низменными страстями, люди выше всего этого. Люди могут иметь и сексуальные отношения, это другой вопрос. И Павел там пишет, что и время близко, и может быть и это пора уже оставлять, но Бог не вмешивается туда и не устанавливает нормы, сколько, где и когда и как. По мере развития души, по мере умножения рассудительности, одно будет еще более и более и более подниматься в ценности, да? Другое будет отходить до того уровня, который когда-то Богом был установлен в раю, что это не то, что жизнь ради секса, а это продление человеческого рода. Это не страсть. Это просто, будем говорить, необходимость продления человеческого рода. Но есть больше ценностей, есть большее благородство, есть большее богатство, которое должно быть основным и которое должно быть доминирующим в человеке. Вот так размышляя, вот так наблюдая, мы приходим к таким выводам. И наступит момент, когда вы будете смотреть на эту плотскую и мирскую красоту точно так же, как Бог смотрит, в кавычках, на вечную ценность куска металла, который у людей называется золото. Бог, да, Бог создал и золото, он видит, что оно блестит, но для него что золото, там, что железо, что медь, что никель, что еще что-то другое, что просто чернозем, да? Ну, для чего-то в жизни есть, где-то оно имеет свое место в природе и не больше. Вот так и внешняя красота. Кстати, хочу сказать, что внутренняя красота, вот люди стараются быть внешне привлекательными. Ну, как бы мы себя там не рисовали, какую бы мы там косметику не применяли, какими духами мы бы не брызгались там, какую бы одежду мы не одевались, мы не можем скрыть отсутствие благородства ума. Глупый это, конечно, не заметит. Для него мы можем скрыть, и, как говорится, он на нас клюнет. Ну, и мы на него клюнем, и, как говорится, два сапога пара достойно, как говорится, наградим друг друга эпитетами различными, не очень лестными, не очень приятными, да? Но заметьте, маломальский рассудительный человек, как бы мы себя ни рядили и ни наряжали, да, заметит скрываемую внешней красотой бедность внутренней человеческой души. Я еще что хочу сказать. Заботясь о внешней красоте и не заботясь о внутренней красоте, Наша внешняя красота все равно начинает деградировать и все равно, извините, в бабусю Ягусю превращается. Ну вот я пример приведу. Красивая девушка, вечно недовольная. Взгляд со временем становится колючим. Губы поджатыми. Нос заостряется. И уже какое-то начинает сходство с бабусей Ягусей, как я сказал, появляться. Но я знаю людей, которые расцветали внешне, становились красивыми внешне, без какой-то такой искусственной внешней красоты. Они для этого ничего не делали. Только от того, что красивая становилась душа. Человек узнавал о Боге. Человек стремился к чистоте. Взгляд просветлялся. Обидчивость удалялась. Недовольство исчезало. Будем говорить, все, что было подтянуто, неестественно расслаблялось. И какой-то отпечаток мира на лице человека появлялся. Я тоже имею в жизни опыты, встречаясь с такими людьми. Вот что-то есть между не искусственной, а настоящей внутренней красотой и внешностью человека, выражением лица, взглядом и так далее и тому подобное. Есть, я говорю, внешняя красота, которая имеет оттенки злобы, неприязни, зависти, гордыни. Вот приходилось, наверное, видеть. Красивая девушка, красивая женщина. И взгляд такой орлиный, брезливо-пренебрежительный. Вот гляньте, вот красота. Да, если не видеть взгляда, красивая женщина, как кто-то говорит, аппетитная. А если видеть, вот что стоит за этим, он говорит, Боже, спаси, помилуй меня грешного, такого экземпляра. Пусть тебе будет это все. Заметьте, одни видят, другие этого не видят. Что делает переоценка ценностей? Что делает размышление? Непрестанная молитва духом, непрестанный разговор с Богом, анализ всего, что происходит во мне, в другом человеке, что хорошо, что плохо. Заметьте, вы в это будете вникать, вы к этим выводам будете приходить. Вот эта переоценка ценностей будет происходить. И то, что сегодня вызывает сексуальное желание или прелюбодейное, вот так потихонечку отойдет, уйдет во свояси и станет чем-то таким, да, что-то когда-то было, но уже это как что-то такое давно ушедшее в историю. И я уже просто даже говорю, что даже если бы, вот знаете, иногда нет-нет, что-то, да, как говорится, всплывет там, да. Я говорю, если просто появится мысль о каком-то желании сексуальном к этому человеку, я имею в виду вот с красивой душой. Этот человек может быть и с красивым и телом, и взглядом, и выражением лица, да. Если бы даже, вот, ну, хочу жениться, вот такой человек, это мой, у него такой характер, ну, тут немножко где-то сработает сексуальное желание. Если появится просто мысль о каком-то сексуальном желании к этому, вот этому благородному человеку, то тот же разум внутри вам прошепчет. Вы поймете, что же вы так поганите и унижаете себя, и что же вы таким самым образом пытаетесь унизить благородство души этого человека. Вам просто станет стыдно. И вы поймете, фу, еще что-то где-то вылезло. Да? Конечно, это уже совсем не то. Это не так страшно, что оно вылезло. Я говорю о том, что оно не сразу пропадает и не сразу что-то новое, как говорится, в нашем сознании появляется. Это постепенный процесс. От веры в веру, от силы в силу, от славы в славу. Это движение по лестнице вверх со ступеньки на ступеньку. Но я говорю, где-то, как говорится, и пробьется. Но это будет очень слабое такое, будем говорить, чувство. И мы внутри вдруг так почувствуем по отношению к этому чувству неприятно себя, что скажем, не-не-не, это все. Мы поймем, что цена души несоизмерима с ценой тела и вот тем так называемым сексуальным чувством. Может, у нас там возникают вопросы, почему Писание нам говорит, ангелы на небе там не размножаются, не, далее, кто спасется, там не женится, не выходит замуж, да, ну, а следовательно, а как же с вот этим чувством сексуальным? Так что же мы там будем делать, как один мне говорит, что, так вылупимся и будем сидеть, как ангелы? Я говорю, ну, ты знаешь, ты так сейчас говоришь, что тебе не только, тебе хочется и вылупиться, еще что-то и сделать. Я говорю, извини, пожалуйста. Я не говорю о том, что Бог тут устанавливает какую-то такую мерку сексуальности каждому человеку, для того, чтобы его пропустить на небо или не пропустить. Но я говорю сейчас о том, что мы все люди на разном уровне находимся, да? И на уровне духовного, интеллектуального развития, и, естественно, на каком-то уровне сексуальности находимся. Каждому что-то в какой-то степени процентном отношении свойственно. Но я говорю о том, что если размышлять, то одно постепенно будет заменяться другим. Одно будет уходить, а другое благородное, вечное, ненизменное будет нарастать. Мы будем приходить к тому, то будем подобны ангелам, не потому, что вот Бог хочет видеть на нас ангелов и, как говорится, перекрыл краны, чтобы у нас не было ничего такого, что сегодня пока что нам свойственно. Да. Мы, развиваясь, сами, без насилия, будем к чему-то происходить посредством переоценки ценностей. Ну, что еще хотелось бы сказать по поводу этого, будем говорить, порока, по поводу которого мы с вами в данный момент рассуждали в прошлый раз, да. Есть внешность человека и есть внутренний мир человека. Какая существует взаимосвязь между ними? Заметьте, у нас сексуальное влечение к внешнему. А любовь, я имею в виду, не плотская, а настоящая, которая в первой послании к Коринфянам 13 главы описывается. Любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, да? А любовь имеет влечение к внутреннему миру. Если любовь – плод духа, то есть ума. Когда мы плотские в данный момент, то важность внешности доминирует и управляет нами. Поэтому, оставаясь плотскими, не борясь с пороками, утверждая, что порок, вообще грех непобедим, мы себя, будем говорить, обрекаем, программируем на плотское состояние. Поэтому будут плотские у нас чувства, похоти, страсти, сексуальность. И мы никогда не избавимся от этого. Мы будем обречены быть такими. Кто-то говорит, ну и хорошо, а мне это нравится. Ну, говорю, мне тоже нравилось, теперь не нравится. То есть, изменилась точка зрения. То есть, если мы плотские, то важность внешней красоты будет доминировать, будет привлекать, будет нами управлять и будет делать нас рабами этой плотской сексуальной страсти. У нас, если мы плотские, я подчеркиваю, сокровище и автоматически и сердце в телесных пропорциях. И сколько бы нам кто-то не говорил, сколько бы нам не читали этого с Писания, да, что душа больше тела, мы этого никогда не поймем, так как нами управляет душевность. Плотская натура доминирует и управляет нами. Мы от этого таким образом никогда не избавимся от этого порока. Он нам будет нравиться, мы его будем оправдывать, мы будем его защищать, мы будем за ним следовать. Вечные ценности, такие как красота души, благородство души, доброта. Все это будет для нас чуждым и непонятным и далеким. Поэтому не надо удивляться, почему мы такие, почему нас к чему-то тянет, к чему-то не тянет. И хотя понимаем, что то, к чему нас тянет, это не то, а то, к чему должно тянуть, это тоже не то, потому что у нас в голове все, как говорится, шиворот-навороть. все закономерно. Мы состоим из того, что едим. Каковы мысли человека, я добавляю, каковы чувства человека, какие сокровища внутри человека, чему мы отдаем предпочтение, таковы и мы. Поэтому я говорю, если ничего не делать своей плотской натурой, то мы ни к чему не придем. Ну, что хочу сказать, размышления, размышления, но для того, чтобы мы приходили к этим размышлениям, хотим мы, не хотим, на детсадовском уровне, да, на уровне Ветхого Завета, нам все-таки необходимо. Мы недавно в одну из пятниц, мне был задан вопрос, исследовали стих из книги Иова, где Иов говорит такие слова: «Завет я заключил глазами моими, чтобы мне не помышлять о девице». Если мы будем смотреть на красоту, будучи побуждаем внешнюю красоту, будучи побуждаемы плотским таким сексуальным инстинктом, да, то я вам хочу сказать, удовлетворяя желание сердца нашего видеть, смотреть, слышать, осязать, мы будем только увеличивать, будем говорить, свою сексуальность и порочность. Мы от этого никуда не денемся. Поэтому надо заключить союз с глазами. Надо заключить союз с руками. То есть, противостойте дьяволу твердой верой. Я вам даже просто хочу сказать. Эксперимент сделайте, это тоже на своем уровне действенно и необходимо. Даже не, если нет такого интеллекта для размышления, даже просто. Не смотрите в эту сторону, выбросьте эти мысли, какое-то время наложите пост на вот эту похоть. Вы заметите, чем меньше смотрите, чем меньше думаете, чем меньше обращаете внимание, тем меньше об этом хочется думать. Мы находим какие-то другие ценности. Я уже, извините, скажу примитивно, может кто-то посмеется, ну пусть вас посмеется, может быть думает, что сильно умный, да, но я что хочу сказать. Вот человек там, допустим, пил, хотелось пить, потом сказал, нет, не буду, держался, потом занял садоводчеством там или огородничеством, теплицы, помидоры, увлекся и говорит, слушай, я уже пить и не хочу. Заметьте, без всего того, что я вам рассказывал, вникать, размышлять, там, высокие материи, небесные выси, заметьте, даже просто так примитивно. Работа, увлечение. Я знаю людей, которые там, ну, были сексуально озабочены, ну и были, так будем говорить, умственно очень способными, одаренными людьми. Увлеклись какими-то научными изысканиями и говорит, да, я был вроде такой и сексуальный, вроде это, а сейчас жена обижается, говорит, тебе одни формулы, тебе наука, ты живешь в этом мире, тебе не телевизор, заметьте, и телевизор неинтересный, и радио, и Олимпийские игры, и результат хоккейной встречи какой-то, да, у него формулы. Так вот я к чему это говорю? Что даже не смотрите, поначалу это нужно. Уже не смотрите, не думайте, не читайте все, что связано с этой темой, которая вас подталкивает на грех, да? И уже это сделает определенную работу, вы успокоитесь. Но я уже говорил, за это время, пока не смотрите, думайте. Вот то, о чем я вам сейчас рассказываю. Думайте, вникайте, наблюдайте, то есть святое место пусто не бывает. Просто так иногда выгнать не получится. Нужно основание. Дом строить нужно основание, фундамент, причем крепкий. И этот фундамент – это познание Христа Иисуса, о чем я вам говорил в один из предыдущих разов, во время одной из наших предыдущих встреч. Это важно, и к этому мы должны прийти. Ну, хочу напомнить. По жизни, да? Вот когда, говорит, любовь была, сходились, женились, замуж выходили. Почему? Я уже так, извините, грубо скажу. По телу, по сексуальности, по плотскому сексуальному влечению друг к другу. а расходились по характеру. Разве это не доказательство того, что душа больше тела? Разве это не правильно сказано в Писании? Разве жизнь этого не подтверждает? Душа больше пищи. И тело больше одежды. Я перефразирую стих, но и душа больше, и пищи, и тело, и одежды, и косметики, и чего-то подобного. Душа – внутренний мир. Наш разум и наши чувства. И забота об этом – это больше всего и дороже всего. Мудрость, разум, как мы с вами читали уже из Соломона Мудрого из притч, дороже всего и желаемое тобою не сравнится с нею. Ни золото, ни драгоценные камни, ни бриллианты, ничто не сравнится. Но, чтобы прийти к вот этой ценности, к переоценке ценностей, вы понимаете, чтобы вот понять ценность души, ценность мудрости, ценность разума, да, без размышления, без анализа, ничего у нас подобного не произойдет. Думаю, что достаточно я сказал на эту тему, да. Конечно, многое не расскажешь, обо всем не расскажешь. Тонкостей и аспектов жизни полным-полно. И у каждого человека есть еще могут быть свои какие-то такие, будем говорить, свойственные только ему, присущие ему какие-то там, будем говорить, тонкости, детали характера, да. Ну, в каждом конкретном случае это нужно было бы говорить уже более конкретно и более предметно с этим человеком, да. Но я думаю, что сам принцип, как рассудительность будет оберегать тебя, как мы к этому придем, я думаю, что это понятно. Мы читали со второй главы притчи Соломона, да? Читали о том, что Бог охраняет пути правды. Ты делай все, чтобы не ходить по путям неправды. Ты противостой дьяволу твердую верою. Ты не ведись за красотой. Отведи взгляд. Не читай. Не смотри, не становись зависимость от этого, да? И начинай размышлять, и начинай то, что будет открываться, делать. Бог ходит на этом пути, и Бог на этом пути хранит человека и помогает ему расти и возрастать в познании и в жизни. Со страхом и трепетом спасайте, совершайте свое спасение. Ибо Бог дает и хотение, и действие, добавляю, через работу Святого Духа, через размышление, которым мы должны заняться, дает и хотение, и действие по своему благоволению. Кому Он благоволит, тому и дает и хотение, и действие. А кому благоволит? Я, премудрость, обитаю с разумом и ищу рассудительного знания, ищу мыслящего, ищу умного, ищу проникновенного человека. Думаю, что достаточно относительно этой темы, и кто слышит и будет еще и думать о том, о чем я сейчас говорил, да, я думаю, что получит достаточно информации, ну, для того, чтобы в этом вопросе прийти к определенной позиции, которая была бы правильно и перед нами, и перед другими людьми, и перед Богом. Еще такой момент, о котором мне хотелось бы с вами поговорить. Рассудительность будет оберегать тебя, да, тема наша такая. От чего? Там помните, в этой же самой главе, где эти стихи находятся, да, оберегать от жены чужой, от людей, которые, ну, там, злые, которые подбивают на там преступления. Обратили внимание? То есть рассудительность будет оберегать и от различных негодных людей, которые точно так же маскируют свою злую натуру, которые точно так же пытают приукрасить, рассказать о каких-то добрых мотивах, которые якобы движут ими, но которые делают что-то мерзкое, не свойственно для нормальных людей. Я хочу сейчас затронуть тему, которой нас подводит наша же рассудительность. Это умение разбираться в людях. Важно или не важно, я думаю, вы понимаете, насколько это важная тема. Заметьте, мы живем в мире людей. Люди нас окружают абсолютно везде. Это и семья, это и работа, это и церковь, это и улица, город, село, деревня, где хотите. Мы живем в мире людей. И заметьте, мы иногда наивны. Всем верим, нас все обманывают, дурят, разводят. Потом мы никому не верим. Из одной крайности впадаем в другую. Из-за неумения разбираться в людях мы одиноки, потому что боимся, как бы чего не случилось. Из-за неумения разбираться в людях мы несчастные в семьях, потому что не разбираемся в людях, не понимаем ничего о законах добра и зла, которые действуют в людях. Поэтому не умеем ладить, не умеем находить общий язык, не умеем влиять, не умеем менять ничего. Какие есть, такие и есть. Какие родились, такие и, как говорится, и есть. Вот умение разбираться в людях, это очень важно, и в этом вопросе, о котором мы с вами только что говорили, чтобы сделать правильный выбор будущего мужа или жены. Наперед узнать, кто твой друг, а кто враг. Кто говорит правду, а кто врет. От кого, заметьте, умение разбираться в людях появляется опять-таки от рассудительности, от наблюдательности, от разумности, а не чувственности. Мы приходим к умению разбираться в людях. Мы начинаем понимать, от кого можно ждать порядочности, а кто способен нам подложить свинью. Если мы это видим, мы это понимаем, мы в людях разбираемся, вы можете представить, сколько бед пролетит мимо нас, сколько падений не совершится нами, сколько горя, переживаний мы избежим. Я думаю, что умение разбираться в людях, это настолько важно, что это, я думаю, все понимают. Важность этого невозможно недооценить. Умение разбираться в людях, это умение разбираться не только по каким-то внешним признакам, а это способность видеть и понимать даже внутренние мотивы человека, чем он движим на данный момент, что говорит, что скрывает, и зачем одно говорит, а другое скрывает. Вы понимаете? Если мы не понимаем людей, не разбираемся в них, не понимаем их мотивов, мы играем в дурака с закрытыми картами. Если разбираемся с людьми, умеем разбираться в людях, понимаем себя, понимаем другого человека, перед нами раскрыты все карты, и мы никогда в дураках не останемся. Мы будем знать, как пианист знает, на такую клавишу нажмешь, будет вот такая нота. На такую, такая, тут бемоль, тут диез, тут вот такая композиция получится. Умение разбираться в людях даст нам такую способность, что мы будем как музыкант, знающий, каждое прикосновение пальца к клавише или струне создаст тот или иной звук, и мы будем понимать, хотим такую музыку, нажимать надо вот так и так, хотим другую, нажимать надо по-другому. понимая логику человека, другого я имею в виду, понимая склад его ума и характера, можно предвидеть, на что он способен. И иногда, я вам даже так скажу, достаточно одного взгляда, мимики, жеста, чтобы понять многое из того, что происходит в человеке. Достаточно услышать одно слово, чтобы понять уровень человека, который перед вами. Но опять я говорю, вроде бы по внешности можно что-то узнать, что внутри. Чтобы к этому прийти, нужно иметь большой наблюдательный опыт жизненный. За людьми. Нужно понимать психологию человека, что в нем происходит. Это отличная способность, умение разбираться в людях. Но способность понимать внутренний мир человека полностью зависит от способности понимать свой внутренний мир мотивов и побуждений. Задаю вопрос. Вот если мы не понимаем, что у нас происходит. Вот как Павел писал, вы бы это все помните хорошо, да, в 7 главе Римлянам. Павел писал, что он испытывал и чего он не понимал. Вы помните, он пишет, по уму нахожу удовольствие в законе Божьем, а в плоти иной закон. Бедный я человек, кто может спасти меня от этой плоти греха и смерти? Ну почему, когда хочу делать доброе, прилежит мне злое? Если он не понимал, что происходило в нем, если он не понимал механизм собственного грехопадения, если он не понимал, что такое закон Духа жизни, который освобождает меня от закона греха и смерти, то есть он не понимал, какого он сам Духа и чем он внутри наполнен, что, почему происходит во мне, что я, хотя одно, на самом деле прихожу к совершенно другому. Если человек не понимает, что во мне происходит, и не может этим процессом управить и направить его туда, куда надо, задаю вопрос, как он может понять, что в человеке происходит, какие законы действуют в человеке другом. Как он будет в них разбираться, как он поймет наперед, предскажет, что от этого человека можно ждать, доброго или плохого. Заметьте, умение разбираться в людях начинается, заметьте, с умения, способности понимать внутренний мир самого себя. Познай себя. Это то, с чего нужно начинать. Если ты себя не понимаешь или думаешь, что понимаешь себя, то внутренний мир другого человека – это непроглядные потемки. Человек, который не понимает сам себя и ничего не может сделать с собою. Мнение такого человека о другом человеке даже недостойно того, чтобы этим мнением всерьез придавать какое-то значение. Я не говорю о том, что я там кого-то не люблю. Но жизненный опыт уже чему-то научил, дал умение, дал способность разбираться в людях. Эта способность пришла от умения разобраться в самом себе. Иногда человек что-то говорит, я знаю поведение мудрого человека, вот оно должно быть такое. И опять-таки, я его знаю на том уровне, который мне сегодня открыт. Что больше я там тоже могу не знать, но по логике вещей могу догадываться. Я знаю, что умный человек вот так не скажет, а глупый вот так скажет и вот так еще и сделает. Я знаю, что умный говорит не эмоционально, говорит сдержанно, говорит конкретно, понимая, что от какого-то слова что-то может исказиться. Умный человек, видя, кто перед ним, 10 раз подумает, сказать, не сказать, и как он поймет. И сам он понимает, что этот человек не поймет, поэтому нет смысла говорить. Поэтому он лучше будет слушателем и будет делать вид, что там, ну, как говорится, слушает кого-то, да. Но он понимает, что, ну, просто надо, будем говорить, культурно сосуществовать с этим человеком. И вот эта способность разбираться в людях, это, как я сказал, результат способности разобраться в самом себе. Существует полнейшая, безошибочная, обратно пропорциональная зависимость между духовностью, я имею в виду разумностью, да, и душевностью, то есть чувственностью. Заметьте, существует полнейшая и безошибочная, обратно пропорциональная зависимость между духовностью и душевностью, между разумом и чувствами. Если человек понимает, какого он сам духа, то это видно. Но я подчеркиваю, видно только для того, кто сам этим занимается. Это видно через проявление обдуманности, взвешенности и так далее. Вот то, что я сказал, существует обратно пропорциональная зависимость между духовностью и душевностью. Я подчеркиваю, почему, что чем больше ума, обратная пропорция, ровно настолько же меньше чувственности. Если больше чувственности, насколько ее больше, ровно настолько в обратной пропорции меньше ума. Я уже говорил, что человек – это замкнутый сосуд, объем которого наполняют чувства и разум. И чем больше одного, тем настолько же меньше другого. У обдуманного человека видно, обдуманный человек, так правильнее будет сказать, видит, когда у другого человека включается рассудок, а когда он отключает. А еще больше видно, когда его вообще нет. Это начиная со взгляда. Извините, на Украине говорят, вырячился. В России говорят, вылупился. Я говорю, включил дальний свет, смотрит насквозь. Это отсутствие ума. Раскрытый рот. Неадекватность в поведении, в словах. Так вот, говорю, у другого человека, для рассудительного человека, да, способного разбираться в людях, видно, когда включается рассудок, когда отключается, и из-за чего это происходит в данный момент. То есть человек видит, что в человеке и почему в человеке, и как это взаимосвязано с тем, что внешне происходит. Вот эта способность и умение разбираться в людях, это великий мир тайн человеческой души. Каждый человек неповторим, но для всех людей есть общие для всех законы бытия. Но при этом есть конкретная детализация и конкретные поправки по отношению к каждому человеку с учетом человеческой индивидуальности, возраста, склада ума, интеллекта, воспитания и так далее и тому подобное. Зная вот эти законы, я вам уже говорил, не буду сейчас подробно останавливаться. Я говорил о том, что разум не способен обижаться, разум способен анализировать, делать выводы, разум способен, если он уже на своем месте и достаточно воспитан, человека держать в определенных рамках. Что чувства, через которые действует сатана, приводит нас к беде, потому что чувства могут быть внешне, может быть, казаться и благородными, и хорошими, и приятными, и добрыми. Но без рассудительности это всегда кончается неумеренностью, глупостью и проблемами. Зная механизм борьбы, я уже говорил вам, что такое закон духа жизни, который освобождает человека от закона греха и смерти. Я вам уже говорил, что такое закон греха и смерти. Что такое закон веры или духа жизни, который освобождает меня от закона греха и смерти. И как этим законом пользоваться. Если мы этим занимаемся, то мы понимаем, когда у нас чувства включаются. Мы понимаем, когда они отключаются. Когда включается разум, на основании чего включается и почему отключается? Мы знаем, какого мы духа, мы знаем, кто к нам подходит, мы знаем, кто и почему нас к чему-то внутри побуждает, и мы занимаем разумную позицию. Ну, если мы разумные люди. Неразумные этого не понимают. Рассудительный человек, поняв вот этот закон греха и смерти, и закон веры, и закон духа жизни, применив его, освободившись от каких-то пороков, набирается ума, становится более рассудительным, более подверженным влиянием Святого Духа. Потом он начинает понимать, что тот же самый закон, те же самые правила, те же самые механизмы действуют и в другом человеке. Заметьте, он этот закон познал изнутри, проникнув в мир собственных побуждений и намерений сердечных. Слово Божие в него входит до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит даже помышления и намерения сердечные, и мы понимаем, что пред Богом нет твари, нет мысли, нет чувства, сокрытого от него. И мы понимаем, что с чувства, с мысли начинается поступок недостойный человека. И мы боремся уже не только с поступком, а даже глядим в корень и рубим под корень это проявление греха. Такой человек, который понимает психологию свою, своего внутреннего мира, он начинает наблюдать, размышляя, наблюдая, читая, делая выводы, начинает понимать те же самые болячки, те же самые лекарства, которые нужно применить и по отношению к другим людям. Начинаешь понимать глупость человека, чувственность, страстность, неумение думать. Отсюда появляется чувство любви и жалости к людям, понимая, что рассудок не работает. За что его ненавидеть, когда у него нет ума, у него нет умысла, почему он делает то, это, тот? Он гавкает подобно собаке, потому что натура, как у собаки. Потому Павел говорит, берегитесь псов, хотя пишет о людях. Берегитесь обрезания, потому что его требуют от других люди, которые злые, как собаки, но которые говорят, что если обрежешься, то очень поможет. Вы понимаете, да, о чем я говорю? Без этого умения разбираться в самом себе мы никогда правильно не разберемся в людях. Но тем не менее нам свойственно. Свойственно думать, что мы знаем, мы разбираемся, мы категоричны, это хороший человек, это тебе пара, это тебе не пара, это у него есть, это нету, я клянусь, голову наотрез даю и так далее и тому подобное. Вы заметили, как часто люди претендуют на то, что они разбираются в ком-то, хотя иногда в течение одной речи 10 раз будет противоречить самим себе. Они не замечают даже, когда говорят, что будет так, а получается совершенно обратно. Они тут же объясняют, судьба, рок, звезды не так стояли, если бы не то, если бы не это. Хотя виноваты сами и глупые сами. Что хочу сказать? Есть такие стихи библейские. Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. Что такое тайное? Нет ничего тайного, то есть внутреннего, сокрытого. Как я упомянул сейчас стих из 4 главы Евреям, Слово Божие доходит до внутреннего, до разделения души и духа, то, что внутри нашей плоти, в сознании, в сердце. Судит помышления, глазами их не видно, ушами их не слышно, и намерения сердечные. Нет ничего тайного из мира чувств и из мира помышлений, что не сделалось бы явным. Вот наблюдая за собой, мы заметим, вот если ты так чувствуешь, то вот так проявляется твое поведение. Вот такой у тебя взгляд. Иногда мне говорят: Саша, как ты вообще вот узнал, вот, что он врет? А я говорю, я иногда как удав смотрю в глаза и говорю: скажи, пожалуйста, так было? Это, знаете, как детектор лжи. Он вдруг раз так начинает нервничать, я это вижу. Раньше я этого никогда не видел. Я был наивный, как теленок. Я вижу, как он взгляд в сторону отвел, потом вниз, потом набрался духу и сказал: истинная правда. Я говорю: врет. Откуда ты знаешь? Я говорю: давай проверим. Как? Я говорю: давай сейчас помолись и скажешь, призовешь Бога в свидетель, чтобы наказал тебя смертью. А что ты меня заставляешь? Вот так. Я говорю: я не ошибся. Заметьте, если человек счастливый внутри, скажите, это может человек скрыть? Взгляд у него может быть при этом такой понурый, убитый, недовольный? Или со взгляда, с глаз брижет счастье? Извините за выражение. Глаза излучают счастье, улыбка озаряет лицо. Походка неосуеченная, походка не быстрая, размеренная. Все это внешне видно. Если человек недовольный, несчастный внутри, вспоминаете случай, да, сидит Саакашвили и жует президентский галстук, да, от счастья, от удовлетворения, да. Или когда кто-то где-то слышит, будем говорить, нежеланную правду, как начинает нервничать, как начинает покусывать губы, как начинает чесать затылок, опускает глаза, или начинает сопротивляться, резко начинает, ну, вести себя неестественно. Я уже как-то так говорил, что дало мне рассудительность в плане умения разбираться в людях. Вот начал когда-то я размышлять, еще в советское время, начал думать, анализировать. Это привело к определенным результатам, чего у меня раньше не было. В советское время меня преследовало КГБ. В советское время КГБ знало, чем я занимаюсь, и своего рода охота была на меня. За мной следили, причем, как говорится, пачками ходили. Не подумайте, что ходили в красных фуражках и висела табличка «Работник КГБ», как сейчас. Ну, КГБ сейчас нету, и табличек эти работники не носят, кроме на каких-нибудь симпозиумах. И то это только отдельные люди, которым уже, как говорится, не страшно светиться. Работники КГБ, которые следили, пытались выследить, куда хожу, с кем общаюсь, да, где что-то беру, чтобы меня где-то с поличным поймать. Говорю, вот эта рассудительность, наблюдательность привела к чему? Они в штатском, они как обычные люди. Как обычные пассажиры заходят в троллейбус, как обычные люди становятся, держатся там за поручень, за стойку какую-нибудь или за сиденье, да? Но я вычислял. Я это не к тому говорю, вот я такой, я вычислял. Это Бог дал это разумение через рассудительность. Ну, я говорю, я вычислял всех до единого, кто был в троллейбусе, в автобусе или в вагоне метро. Вычислял, дурил, и скрывался, за что меня очень ненавидели. Я понимал, что вот если человек едет вот, ну, в том же троллейбусе и едет на работу, то он думает о работе. Он если глазами где-то глазеет, то у него взгляд такой, как у Чебурашки, луп-луп глазами и ресницами. У него взгляд ни в чем не заинтересованного человека, такой, знаете, как говорится, абстрактный, далекий, ну, как лунная соната в космосе. Я понимал, что тот, кто следит, он должен делать вид, что он едет на работу, и ему все, как говорится, по барабану. Но я уже в результате наблюдательности понял такую вещь, что тот, кто действительно в космосе обитает, это видно по определенному взгляду и поведению. А кто делает вид, что он в космосе, и что ему ничего не интересно в этом троллейбусе, у того вот эта старательность показать вид, что он никого, ни за кем не смотрит, неестественное. И когда я вот просто беру так взглядом, бегло, внимательно смотрю, кто в троллейбусе, допустим, да? Я вижу, что кто-то очень старается читать рекламный там какой-то буклетик приклеенный или там на липучках в троллейбусе, да? Неестественно, я уже вижу подозрительное поведение, что-то играет, но как-то так играет неумело. Плохо воспитывали, были плохие психологи. Есть были те, которые следили, я начинал за ним следить. Просто беру и так, не отводя взгляд, смотрю на него. Он же не думает, что я смотрю. Он время от времени, я понимаю, когда приближается к остановке, он должен посмотреть на меня. Не выхожу ли я? И тоже заранее приготовиться на выход. Поэтому я знаю, перед остановкой нужно, даже если не смотрит, должен посмотреть. Я внимательно сажусь всегда не в центре троллейбуса, а либо очень впереди, либо очень сзади, чтобы мне было видно всех, а за мной никого не было. Я смотрю, и вдруг тот, кто следит, поворачивает взгляд и видит мой взгляд, и раз, от неожиданности бодрствовать-то не приучили. Он раз и взгляд прячет. Я говорю, попался один. Дальше. Смотрю на других людей. Если не взглядом, я просто начинаю двигаться к двери и умышленно вслух спрашиваю так погромче. Извините, вы выходите? Смотрю. То, кто следит, он это же слышит. Я же специально это делаю. Он начинает продвигаться к выходу. Я спросил, вы выходите? Он говорит, да. Я подвигаюсь к двери и не выхожу. И даю этому товарищу, выходите, выходите, который за мной следит. Он вдруг начинает мешкать. Я говорю, привет. Ну, вот это я нехорошо делал, но я это к чему хочу сказать. Даже по взгляду понятно, о чем человек думает, что он следит. У него должны быть какие-то определенные манеры поведения. Что свойственно такому человеку, что такому. Я говорю, рассудительность мне помогала в советское время видеть разведчиков, шпионов или КГБистов, в общем, те, кто следили за мной. Я понимал, что если за мной следят, то надо делать вид, что я ничего не вижу. И я делал такую походку беззаботную, иду, дохожу до угла дома, такой походкой, что он думает, ну я там медленно, как говорится, двигаюсь, поэтому он не бежит. Я повернул за угол дома, резко в кусты, в подвал, в подъезд, ну, буквально за секунды. И наблюдаю. Выходит этот тоже такой Наташа Неваляша. И тут такой, раз, никого нету. И сам туда-сюда. Начинает бегать. Машина подъезжает. Думаю, вот смотри, как легко, понимая человека, его психологию, как легко его развести. Иногда, конечно, я делал глупости. И подходил к такому человеку, спрашивал, как, сколько тебе платят. Он говорит, за что? За то, что, говорю, следишь. Он мне, конечно, матом обещал кишки выпустить. Ну, я за это и получил в жизни урок. Тоже Бог преподал, да. Что, ну, видишь хорошо, но издеваться некрасиво. Даже над КГБистами. Неблагородно. Неправильно поступаешь. Меня так отколотили. И переносицу сломали, и месиво на лице сделали. Бифштекс. Ну, и, слава Богу, я это понял. Но я говорю, вот это умение разбираться в людях, вот оно... Вот где оно проявляется. Далее. Умение разбираться в людях, это значит не только во взрослых, но и в детях. Если я знаю, что во мне происходит, какие законы действуют, я понимаю, что те же законы действуют и в ребенке. Поэтому я вам и объяснял, вот как воспитывать ребенка, да? Вот буквально вчера, кажется, был подобный вопрос. Я понимаю, к чему чувственность приведет? К деградации ума. Я понимаю, что если во мне это надо сдерживать, а я уже, конечно, запоздало начал этим заниматься, да, во взрослом уже состоянии, да, я понимал, что в ребенке чем быстрее это начну делать, тем легче ему будет в жизни. Я понимал, как начать самому думать, я уже понимал, что надо сдерживать и как ребенка приучать к размышлению. Я понимал, как во мне побеждается грех. Я понимаю и психологию ребенка. Даже поделюсь таким опытом. Ребенок в возрасте 3 года с лишним, да, мой, которого я ставил на нечистое место, как по Библии, нечисто, нечистое место. И я сначала говорил, не делай, он не понимает, не слышит. Говорю, так, туда встань и постой, пока не догадайся, за что я тебя поставил, оттуда не выйдешь. Вот ребенок стоит, а обижаться я не разрешал, он отвык обижаться. Он стоит, это нет, он занимается анализом. А потом говорит, папа, а почему люди грешат? Я говорю, какой вопрос? Мне, говорю, взрослые не задают такого вопроса. А я говорю, а почему ты так спрашиваешь? Говорит, папа, если я пойму, почему люди грешат, я пойму, почему я вот в этот угол постоянно попаду. И когда я это пойму, говорит, я сюда больше не попаду. Я не хочу, папа, мне уже здесь надоело стоять. Я говорю, вот это да, что значит нечистое место? Да, иногда приду, смотрю, конфеты пропали. Я говорю, дети, ну некрасиво, не делайте этого так и так и так. Дети, ну папа ж так не делает. Будете делать? Нет. Прихожу, опять пропало пару конфет. Встаю. Я говорю, детки, ну не трогайте, пусть лежит, там в обед возьмем. Встаю. Глазами посчитал, сколько их есть, чтобы потом я знал, взяли или не взяли. Я стоял глазами и считал, и этот же ребенок, наблюдая за мной, говорит, папа, не считай, я не возьму. Это опять я для чего говорю, что дети даже могут в возрасте там 3 с лишним годика, да, могут даже такие выдавать перлы. То есть, заметьте, умение разбираться в себе — это умение разбираться в ребенке, понимать его психологию. И когда мне говорят, что там, Саша, тебе вот образование, психолога бы, это, ты был бы там то-то-то, я говорю, зачем оно мне сдалось, ваше образование? Образование — это школа того психолога или этого психолога. Сдавать экзамены, защищать диссертацию — это в пределах вот этих психологов. У меня психолог Бог. У меня психология прикладная, практичная. Я исхожу из результата. У меня нет того, что есть у психологов. Это невозможно, это возможно. У меня есть психология. Все возможно верующим, если ты с Богом, и у тебя есть мудрость, и ты головой пользуешься. И психология, она приводит к определенным результатам. Так я говорю, это и возможность, и умение воспитывать, понимая психологию детей и разбираясь в детях. Понимаешь, кого они уважают, кого боятся, кого не боятся, почему не боятся, кто как говорит, что за каждым словом стоит. То есть, заметьте, я сейчас не то, что буду сейчас опять все рассказывать про воспитание, но я говорю, что та информация, которой я с вами делюсь, читая те или иные стихи, открывая те или иные законы, эта информация приходит и появляется внутри нас через умение разобраться в самом себе. Через то, что мы узнаем, какого мы духа, чем мы движимы, какие мотивы, какие намерения, что зачем стоит. Поэтому я говорю, умение разбираться в людях начинается с чего? С умения читать тайное, внутреннее, сокрытое, скрываемое и маскируемое в человеке. Оно обязательно проявляется снаружи. Совесть судит, взгляд определенный. Красноватость на лице появляется. Психология. Вот смотрите, библейский стих. «Ни в чем не страшитесь противников ваших. Это и есть предзнаменование их погибели, а для вас спасение». Когда я вот это понял, опять же таки путем размышления, когда я приходил на допрос к КГБ, и меня трясло, и КГБшник видел и понимал, и радовался, не скрывал этого, смеялся надо мной. Я понимал, что мой страх деморализует меня, лишает меня дара речи. Я говорю что-то несвязное, что-то неудобовразумительное, даже для самого себя. Мне было стыдно и за самого себя и неприятно. Когда я понял, чего я боюсь, я преступления не сделал. Чего ты боишься КГБ? Да могут посадить. Да ты же в руках Божьих. Да чего ты боишься? Да иди спокойно. А как спокойно? Заходишь, тебя трясет. Потом начинаю, Господи, говорю, избавь меня от этого, научи, дай мне мужество. Да так он не дает мужества. Бог учит мужество. Чего ты пришел и постучал так, как будто бы, извините, полные штаны у тебя там наложены? Чего ты так стучишь с таким страхом, той же стук, говорит, о, пришел из армии трясогузки. Не стучи вообще, открывай дверь. Если он спрашивает, почему без стука? Все от 10 часов. На 10 вызывали? Вот я пришел. Подождите в коридоре. Извините, я ничего не собираюсь ждать. Вы за это время сидите и получаете деньги. А мне не платят деньги. До свидания, вернулся и пошел. А страх внутри. Ну, я начал наблюдать. Действительно, когда ты не боишься, действительно, когда ты чувствуешь правоту свою, действительно, будут ли бояться в этот момент тебя? Я убедился. Если меня когда-то называли сопляком, то потом называли Александром Васильевичем. Хотя возраст мой не поменялся. Я поменял себя. Со мной за руку здоровались, уважительно ко мне относились, стали бояться. А иногда просто боялись со мной разговаривать. За то, что я осмелев задавал такие вопросы, когда они понимали свою собственную глупость. Вот это я что хочу сказать, что если мы не боимся человека, это тоже внешне чувствуется. Как мы говорим, какая интонация, какой взгляд. Мы ведем себя как власть имеющая, заметьте, кто за правду, то так и говорит, да? Или как прочие люди, никакой власти и авторитета не имеющие. И иногда говорят, Саш, почему ты сказал то же самое, что я, ребенок, я послушал, меня нет. А потому что я говорю другим тоном, я говорю с другим взглядом, я говорю так, вроде бы не грубо, но ребенок понимает, что я из тех, кто сказал, и так будет. А вы говорите таким тоном, что я тебе говорю, я кричу, и будет вот так, а ребенок по опыту знает, что это не так, и вот это наша нервная дрожь, вот это наш чувственный страх перед ребенком, делает нас вот такими. Это так же самое, как ребенок говорит, все, я повешусь. Ой, и тут все, как говорится, пали на колени и поклонились этому маленькому 666. И все, и он становится царьком. Был у меня приемный. Так я говорю, что дает рассудительность? Издевался над моими детьми. Мои дети были забиты, зашуганы и боялись мне сказать, он сказал, убью вас, если вы скажете опасно. Моя мама об этом знала и точно так же. Ой, Саша, не дай Бог. Я говорю, что было? Ничего не было. Дети не признаются, мама не признается. Я посадил, говорю, и так не выйдешь отсюда, пока не скажешь. Я вижу, что-то есть. Я это вижу. Нет ничего тайного, что не сделалось бы явно. Только я не знаю, что. Я понял, что связано с этим приемным, потому что, когда я сажусь разговаривать, у него взгляд какой-то такой шальной. Он чувствует, что может кончиться бедой для него это. Мама мне рассказала, он подслушал, так, все, я вешаюсь, берет веревку, обрезает ножом, идет в ванну, вешает на змеевик веревку, петлю на шею и вешается. Мама кричит, Саша, я же тебе говорила, то лучше бы не говорила, лучше бы ты не знал. Ты. Я говорю, так, успокойтесь, слабонервные, выйдите отсюда. Я понимал, что те, которые вот так вешаются демонстративно, это трусы, боягузы. Я заскакиваю в ванну, вопреки всем желаниям моей мамы, подхватываю, он думал, что я буду там не вешайся, я пойду на попятную, я буду тебе... Я взял веревку и стал вешать. Он так вешался, что, понимаете, ноги стоят на земле, он там присел и демонстрировал мне этот процесс повешивания. Я стал поднимать, чтобы у него ноги, как говорится, оторвались от земли. Это, конечно, выглядело, сами понимаете, моя мама была в шоке. Недалеко от прединфарктного или прединсультного состояния, крик шумам, а я еще и дергал вверх, понимая, я его не собирался вешать. Я понимал его психологию. И я, дергая его, внимательно наблюдал. Я понимал, что если хоть повесится, он будет просто опустится и будет вешаться. А если он играет, театр тут мне устроил, мазохистский свой, то он будет сейчас вырываться. Да, он схватил веревку, засунул пальцы под горло, держит, кричит, а я говорю, нет, отпусти, я не буду. Нет, говорю, хотел ты, ты же, говорю, извини, штаны наложил. Нет, я тебе помогу, ты ж повеситься не умеешь. Чего ж ты так низко, как говорится, к полу выбрал место для повешения? Есть повыше, где можно, и я его дергаю, смотрю внимательно на него, он кричит, кричит, папа, никогда не буду вешаться. Так вот, говорю, запомни, еще раз услышу, что повесишься, я тебя повешу сам. Ты понял? Не-не-не, больше никогда в жизни. Один раз после этого сказал там, я лучше буду гореть в озере огненном, чем я тебя послушаю. Я стоял рядом, плита была рабочая, газ горел на конфорке. Я просто так стоял рядом, схватил руку и в конфорку его туда, без всяких разговоров. Он оттуда, я туда, он оттуда, я туда. Ну, не поймите, что я хотел, чтобы его рука поджарилась. Я просто понимал, тут надо сейчас, как говорится, клинпином вышибать. Я говорю, ну что, наложил в штаны, да? Это конфорка, а ты решил лучше в озере огненном. Говорю, запомни. После этого ему говорят, там, кое-кто говорит, Сережа, а ты такой не пробуй? Ага, говорит, попробуй, говорит, папе, так, скажи или сделай. Он тебе, говорит, так и сделает. Говорит, на всю жизнь отшиб, я у него желание вообще. Хотя, ну, что-либо подобное такое делать, какие-то провокации, вызывать что-то этим. Опять я говорю, умение разбираться в людях дает, как говорится, в самых, казалось бы, невероятных там ситуациях выход из решения. Я вам уже просто даже говорил там, вот недавно свежий, как говорится, опыт, да. Вот говоришь там, вот, допустим, там, ну, знаете, в чате бывает, кто-то пишет, очень умный, все не так, это надо так, это так, это так. Ну, вот, забань его, да, заблокируй его, обида, ты как в церкви. Разреши, ну, какой-то бардак. Тоже ненормально. Вот сидишь и думаешь, вот что дает рассудительность, да? Вот что дает способность рассуждать. Я знаю, я пишу доводы, он просто игнорирует. У него доводы свои, хотя я говорю, на его доводы, я его 10 контрдоводов дам ему. Нет, не помогает. Говоришь, знаете, как кошка, как не бросай всегда на лапы. Говорю, Господи, что сделать? Четкая мысль приходит. Ну, мысль – это работа Святого Духа над сознанием, которое включено. Доказывает. Следующая суббота, говоришь проповедь на эту тему, что хочешь. И люди задают вопросы, а ты отвечаешь. Вот казалось бы, кто-то скажет, вот как поступить с людьми, вот как навести порядок? Я говорю, можно церковным порядком, можно заблокировать. Можно вообще, как говорится, адрес указать, куда ему идти. Ну, вы сами понимаете, рассудительность говорит, так некрасиво, так неблагородно, так примитивно, так еще что-то не так. А ты вот разреши, дай отдельно время, разреши это делать, пусть в открытую это говорят. А я стану на его место, или даже я еще и не стал. Я позволил всем стать на его место и задавать вопросы, а он пусть отвечает. Поотвечал, потом нет, пусть Саша отвечает. Я говорю, нет, ты заварил, ты отвечай. Ты говорил, что понимаешь, отвечай. Я не хочу сказать там, насколько это все хорошо, но мне не надо было ему закрывать рот, этот человек пропал. Дай Бог, чтобы не пропал вообще, чтобы подумал все-таки, на что ты претендуешь и имеешь ли ты на это основание. Но я говорю, обратите внимание, рассудительность дает умение разбираться в людях. Можно говорить массу различных примеров. Все, я не буду обо всем рассказывать. Это жизнь, это наблюдение, это опыты, да? Это опыты, через которые я библейские стихи познавал смысл, сокрытый в слове. И заметьте, опять, без понимания того, что происходит во мне, когда чувство, когда разум, без понимания этого, я и буквальные стихи библейские буквально и понимал. Я не понимал скрытого смысла, который раскрывается через разум Богом. Научившись думать разумом, я, читая буквально стихи, понимал, что буквально, иногда смысл буквальный граничит с абсурдом. Наблюдая, как в жизни это происходило, я понимал, что вот просто так вот библейский стих вот этот понимать нельзя, это будет неправильно. Хотя поначалу еще не мог объяснить, почему неправильно, но вот уже какое-то внутреннее чутье появлялось, что это не так, так не может быть. Дальше читаю, сопоставляю, действительно нестыковка с другими местами Писания. Вот это открыло или дало способность понимать, открывать сокрытый смысл в каждом слове. Ну, в каждом, не в каждом смысле, потому что не все Писание знаю так, как надо было бы знать, да. Ну, на том уровне, который буду считать, что вроде бы мне открыт. И заметьте, вот эта рассудительность, она дает возможность видеть человека, понимать, извините, что так скажу, я без всяких там этих претензий, дает возможность пророчествовать. Я иногда вот смотрю просто, люди женятся, Саша, поздрав. Я просто, ну, его знаю, ее первый раз в жизни вижу. Ну вот, понаблюдав со стороны 5-10 минут, говорю, слушай, они говорят, поздравь. Я отвожу его в сторону, говорю, с чем тебя поздравить? Ну как, вот жениться буду, человека нашел, Бог дал. Я говорю, пока не торопись, что тебе Бог дал. Я бы не советовал торопиться жениться. Я говорю, ты попал. Как попал? Я говорю, вспомнишь меня. Ой, Саша, ты не понимаешь, что такое чувство? Я говорю, конечно, я ничего не понимаю. Слава Богу, ты понимаешь. Я говорю, ну что, я тебя поздравлять пока не буду, потому что потом придется забирать свои слова назад. Я тебе просто говорю, тебя ждет тот и тот. Откуда ты знаешь? Я говорю, ты человек более-менее рассудительный. Но интеллект у тебя не всегда присутствует. Но проблески, как говорится, света бывают. И неплохие, особенно если мы с тобой общаемся. Но это еще не присуще тебе. Ты над чем-то задумываешься. А она просто добрая, мягкая, как подушка, как одеяло, наивная, как ребенок, покладистая, беспринципная и ни во что не вникающая. Такая внешне очень хорошая, спокойная, покладистая. Я говорю, ты через время почувствуешь, что ты с ней ни о чем не можешь договориться. То, что ты поймешь и скажешь, что надо делать, она как ватный тампон, она с собой ничего не делает, просто, извините, такой красивый уволень. Такой и спокойный. Ты будешь чувствовать неудовлетворенность. Ты будешь говорить, будешь раздражаться, видя бездейственность, видя неучастие, в конце концов тебе надоест. Через время, Саша, ты как в воду глядел. Я говорю, да ни в какую воду я не глядел. Я просто понимаю, вот с такими чертами характера, вот такого в жизни быть не может. Вот с таким складом ума не может быть оценки правильной ни событию, ни ребенку, ни человеку, ни ситуации. То есть это то, что ты проходишь. Это школа. Это урок. Это объяснение учителя, Бога, Христа. Это осмысление этого объяснения. Это вызов к доске. Это проверка на практике. Как применить тот или иной закон, это пронаблюдать, заметить, что, зачем и как происходит. На себе понимаю, что если мой ум такой, то вот это неприемлемо. А если вот такое, то это реально. А вот с таким пороком чистого разума не может быть. А вот с таким разумом нечистым оценка вот такая. И вот это все время, вот так стихи, жизнь, ситуация, слова, поступки. К чему приходишь? Поняв свой тайный внутренний мир, который перестал быть тайным, ибо все обнажено пред ним, и ничто не сокрыто от него, да? Начинаешь понимать следующие подобные стихи, подобные тому, как я сказал, нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. Возьмешь огонь за пазуху, не прогорит ли платье? Огонь. Обида – это огонь. Взгляд соответствующий, прогорает платье. Выражение лица меняется. Вздохи появляются. Глаза под лоб закатываем. Говорит, что рукою машем и вздыхаем, и смотрим, как Ленин на буржуазию. Огонь за пазуху, обида, зависть.
Это видно в интонации, в взгляде, в том духе, с которым мы говорим про этого человека, которому завидуем. Или кого не любим, на кого что-то говорим кому-то, или слушаем от кого-то. Как мы это слушаем, как мы это воспринимаем. Даже вот я вам просто хочу сказать, вот иногда мне говорят, как, Саша, можно узнать? Да, говорю, что-нибудь скажи человеку, а я потом скажу, что он. Не, ну что-нибудь. Ну, Саша, ну тема какая-то там, допустим, ну про Библию, про Святой Дух. Я говорю, да что хочешь, хоть про оперу скажи. Ну скажи какой-нибудь анекдот такой смешной, пошлый. А что тебе даст? Я говорю, его реакция. Если ты скажешь пошлый анекдот, а он будет кататься по полу от смеха, ну, я скажу, что вот такой приблизительно ум, что интеллект не совсем, вот просто посмеяться, непонятно над кем и непонятно почему, и причем вот так от души, без всяких тормозов. Если улыбнется на пошлый твой анекдот, и ничего не отреагирует, так криво улыбнется, дав понять, что-то ты такое тут говоришь. Я говорю, я сразу скажу, что присутствует уже ум. Если просто так спокойно отреагирует, не улыбнется и просто так посмотрит на человека, для меня даже очень важно, какой взгляд. А взгляды самые разные у людей. Я скажу, что это умный человек, и он тебе дает понять взглядом, что я тебе, от тебя такого не ожидал. Огонь за пазухой. Против кого-то, ненависть, обида, раздражение, зависть, да, прогорает платья, нет ничего тайного, что не сделалось бы явно. Если огонь любви, ну, тоже прогорит платье. Кто любит Господа, это видно. Что делает, куда ходит, как миссионерит, кого посещает, обижается, не обижается. Ну, это все буквально видно. Если кого-то выбрали диаконом в церкви, говорят, ты должен посещать, а он то не идет, то некогда, то опять не идет, то потом опять когда некогда, а потом сходил, а потом так рассказывают, каким тоном он это рассказывает, как посетил, спать хочется. Понятно, наемник. Зачем его выбрали диаконом? Не горит он любовью, заботой о людях. Но его выбирают уже пятый раз. Я говорю, а вот тот, который бегает без всякого диаконичества, а того не выбирай. Я говорю, так вот он, диакон, готовый. Чего ж тут выбирать? Тут и выбора-то нет. Кроме вот этого. Знаете стих еще такой? От избытка сердца говорят уста. Я добавляю к этому стиху, не искажая смысл. От избытка сердца, чем оно переполнено, появляется определенный взгляд. Начинается нервное возбуждение. Начинает человек покусывать губы, теребить что-то пальцами, дергаться. Появляется либо нервное возбуждение, либо веет от человека миром и чистотой. Все, что происходит внутри нас, все вылазит наружу, но видят это только разумные, рассудительные, духовные люди. Я этим не хочу сказать, вот я только вижу, вы не видите. Я делюсь своим опытом, слава Богу, для меня полезным и хорошим. И говоря это, я не противопоставляю себя кому-то. Все, что внутри есть сокрытое, все может для такого человека быть открытым. Вот как мы читали в притчах в начале, в первой главе, да? Все они, эти притчи, ясны для разумного. И понятны для приобретших знания. Так вот, что я хочу сказать. Что внутри человека происходит, ребенка, взрослого, верующего, неверующего, кого хотите, политика, экономиста. Все это видно. И если ты знаешь, чем человек живет, какие побудительные мотивы, какие намерения были, да, то ты понимаешь сам фундамент, почему человек говорит. Я иногда вот кого-то слушаю про экономику. Но я слушаю не про экономику, развесив уши. Первое, на что я обращаю внимание, это что из себя представляет человек. Манера говорить, какие слова, каким духом говорит, присуща ли заносчивость, действительно ли он чувствует себя академиком, как он это говорит, есть ли какая-то категоричность или нет, в каком виде категоричность высказывается или некатегоричность. Первая информация – это вот, что из себя человек. Только потом я слушаю разумность или неразумность экономических доводов. Если я вижу заносчивость, если я вижу претензии, я тут же начинаю видеть, а так вот оно и в экономике. Вот будет так, я не экономист, иногда сижу и думаю, а вот тогда вот так почему происходит, а почему вот так и так, все, я говорю, так, спасибо, до свидания, там, ну, если это я смотрю ролик, я выключаю. Если политик какой-то говорит, одно дело я знаю, когда он говорит на День независимости страны, поздравляет страну на Новый год, там, допустим, такой, знаете, как бы, есть, ну, неестественный, такой накрахмаленный, выбеленный тоном, там, шпаргалка или без шпаргалки, с душою, да, это один момент. Вроде бы вот так, а такого на самом деле, так он или хочет, или нет. Ну, я смотрю пока так, думаю, ладно, это, как говорится, сцена, на которую нужно выходить в более-менее таком приличном виде и при более-менее прилично себя вести. Хорошо, мне надо посмотреть, что этот политик вне сцены делает, вне кафедры или трибуны. И когда видишь вне оголтелость, когда видишь вот эту взбаламошенную эмоциональность, когда видишь, как этот политик лезет по голове или там плеснет стаканом воды или еще какой-то пепсиколы в лицо собеседника, когда разразится тирадой каких-то слов, понимаешь, что этот человек заскоканный. И что это естественно, а вот то, когда он выступает, это, так будем говорить, искусственно. И уже начинаешь понимать, где, что, почему и как. Поэтому умение разбираться в людях. Мы живем в мире, где нас окружают люди. Где люди что-то обещают, где люди что-то делают, где люди что-то говорят, где люди пытаются втереться в доверие, где люди, кто правду говорит, кто неправду, кто вешает лапшу. Здесь надо иметь, я уже так скажу, 7 пядей во лбу. Мудрость Божья, чтобы разобраться, кто, что и почему говорит. А вообще, жизненный опыт и рассудительность показывает, что тот, который утверждает, что я вникаю в себя, как правило, не вникает, а делает вид, что он этим занимается. Что те, которые все время рвутся к власти и обещают служить народу, что это, как правило, желают служить себе, своей семье, набивать карман, приобретать власть и, как говорится, жить-поживать, да добра наживать. Что люди, которые действительно благородные, они не лезут в политику, и их туда, кстати, еще и не пускают. Что люди, которые могли бы послужить на благо отчизны, эти люди и так служат на благо отчизны, не прибегая к предвыборным манипуляциям, методам, ничего не обещая, просто работают и вкалывают. Вот они, работяги, какие должны были бы быть политиками. А вот эти фракции, неважно какие, неважно как они называются, и люди в тех фракциях, кто-то голубой, кто-то фиолетовый, кто-то там фашист, кто-то коммунист, кто-то либерал, кто-то еще чего-то. И вроде бы там кто-то на что-то претензии имеет. Я говорю, тот курит, тот не против украсть, тот не пропустит женщину, та не пропустит мужчину, тот не откажется от взятки. У меня сразу мысль. Так разум чист у этих людей. Если они, будучи рабами плотских своих похотей, которые не знают, что делать с собою, они объясняют, что делать страной и как вывести человека страну с кризиса. Как мир установить? Я говорю, спросили у больного здоровья. Я вот недавно ехал в машине, ну и по дороге была хорошая передача, есть одна там такая радиостанция, где иногда есть что послушать. И то, если просто время, как говорится, есть. Вот рассказывают, что делать в школе, в Латвии, в школах, с жестокостью, насилием среди детей, которые процветают. Там представители власти есть, и там психолог, доктор наук, доктор психологии. Ну и там ведущий журналист начинает задавать вопросы, вот такая жизнь, вот такое, такое происходит, какова причина, что вы думаете, что надо делать. И я вот сижу и просто слушаю. Вот говорят умные, кто-то слушает, ой, ай, ой, как хорошо, ой, доктор наук, ой, женщина такая, такая, ой, 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 ой. Я просто сижу и слушаю. Что можно сделать с жестокими детьми в школе? А ничего. Ударить? Нет. Что могут делать учителя? Да не дай бог, чтобы они что-то делали. Они что не сделали, дети их на мобильнике фотографируют, а потом их еще таскают по педсоветам, а потом еще где-нибудь. И они говорят, да получаю зарплату. Преподала, слушали, не слушали. Да пусть они что хотят. Мое дело получить зарплату, дожить до пенсии, идите вы все. У полиции не имеют права, он ребенок. Родители, опять приходит к чему, что ювенальная полиция, юстиция. Так что же делать? И психолог говорит, беда в том, что у нас не хватает психологов. Надо побольше психологов. Есть школы, где только один психолог. А практически надо психологов в каждый класс, каждому учителю. И желательно, чтобы не один психолог был даже в каждом классе. Я так вот сижу и думаю. Почему раньше не надо было психолога? Почему развели дураков? Почему детям разрешили вот эту необузданность? Почему им ничего нельзя сказать, что что-то нельзя делать? Почему нельзя, если он не понимает, что так нельзя делать, что так некрасиво? И ему объясняют, а он наглеет, почему ему нельзя объяснить доступно так, чтобы он понял. Что еще раз так сделаешь, и будешь вспоминать и чесать всю жизнь свою репу и задницу. Почему полиция ничего не может делать? Законы такие. Потом спрашивают этих радиослушателей. Что вы думаете по этому вопросу? Один мужик просто говорит. А вы не подумали о том, что есть у нас ювенальная юстиция, которая запрещает воспитывать? А не подумали ли вы, что родители из-за ювенальной юстиции и полиции боятся что-либо делать, как бы чего не вышло, и под суд не попасть? И родительских прав не лишить. А знаете ли вы, что гражданский брак освобождает родителей от всякой заботы о детях? Я никому ничего не должен. Ты хотела ребенка, я тебе и сделал. Слушает хорошо, а не слушает, да пошли вы все... Извините. И этот мужик говорит, а не думаете ли вы, что те мультики американские, со всеми этими персонажами и героями, которые орут и какие-то такие неестественные, явно не славянские манеры поведения, какие-то американские, не все дома и к вечеру тоже не соберутся, мультики называются. А не они ли нас воспитывают, наших детей воспитывают таких? А не то, что ценности души, почтение к родителям заменено на ценности, деньги, мобильники, планшеты, компьютер, игры, игромания. А не внутренняя ли пустота является причиной того? Был закон муж-глава семьи, не было эмансипированных жен, было одновласть в семье, было слово отца, которое обязательно должно было быть исполнено. Дети вырастали нормальными, рассудительными, трудолюбивыми, покладистыми, женились, не было психологов, не было еще каких-то ологов. Не система ли это сделала? Ну, поговорили про то, про все, про огонь, воду, про медные трубы, с присущим таким докторским умничанием, и в конце... Что вы хотите сказать кратко, там 10 секунд? И психолог говорит, родители, а я добавляю, которые в незаконных отношениях, которые не в браке, которые в гражданском браке, родители, которые в основном это неполная, или я говорю, неполноценная семья, Любите своих детей. Это психолог сказал. Мертвые, обратился психолог. Воскрешайтесь, воскрешайтесь. Не лежите в гробах, вставайте. Вот я сижу и думаю. Горе от этого умного ученого докторского ума. Горе от того, что вот такие люди попали в политику. Как все просто, как все понятно. Когда читаешь Библию, когда понимаешь законы жизни, когда понимаешь, что было и теперь что есть. И почему ушли от того и пришли к проблемам. Задним умом, к сожалению, богаты не только русские, как любят об этом говорят, а практически все. Европа, Америка в первую очередь. Даже не задний ум, а я вообще говорю, что там того ума и нет. Зад есть, конечно, а ума зачастую его нет. То нельзя, то нельзя. Вот Библия четко, конкретно и прямо говорит. Делай, вникай, все поймешь. Что в себе, что в детях, что надо. Какие политики, какие законы надо, чего не надо. Кого надо финансировать и пригласить во власть. А кого нужно сказать. Иди, и чтобы поблизости даже не появлялось. Потому что кроме порчи на страну, на экономику, на детей, на воспитание детей, на всех людей, на их характер, вы производите отрицательное. Что я хочу сказать? Я на этом буду заканчивать. И так уже зарапортовался, да. Темы жизненные, важные, нужные, да. Думал, сегодня закончу, ну, видимо, не судьба. Закончу в следующий раз. Если судьба будет, конечно. Всего хорошего. Думайте, размышляйте, дерзайте. Закваска должна действовать. И должно заквасить все наше тесто. Не будем думать, никакой закваски, никаких дрожжей, получится черствый пряник. Всего хорошего, Божьих благословений, до следующих встреч.